Часов 6 минут, понедельник, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ножка ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро.
Смотрительница пишет: на ТВ Сережа одевается в костюм. Правда, без галстука, как дурак. А сюда к нам на свою тушу напяливает безобразные мешки с погаными корзинами. Что сегодня? Что мне сегодня? Я не вижу. Что
сейчас там? Давайте я расскажу. Череп, роза.
У черепа в зубах спичка.
Такой обычный мальчишеский какой-то набор.
У черепа в зубах.
Рогатка какая-то, что-то.
Какая-то гадость, да. Не важно. Но я сегодня пойду опять на первый канал. Это очень смешно.
А представляете, смотрите, если смешно. Сергей будет в 5 утра приходить в костюме, в галстуке, нет, с отпаренным, наглаженным.
Я сегодня пойду опять на первый канал. Но это какая-то жесть. Я вчера написал, не вчера, на прошлой неделе был, да, два раза.
Да.
И в последний раз написал шутку юмора, что, дескать, это была шутка юмора, что, дескать, какой веки прорыв жизни меня позвали. Например,
да.
Сегодня опять прорыв жизни, меня позвали. Про Варвару Краулову буду говорить в связи с тем, что я написал о ней в блоге, в видеоблоге.
Да,
ну,
да,
это,
да,
офигенски, как бы интересно. Меня первый
очень,
канал...
очень.
Внимание, первый канал меня зовет. Почему? Они посмотрели мой видеоблог, сказали: боже, как мы заинтересовались.
Как?
Нет, они говорят: боже, как мы заинтересовались.
Так это должна быть одна единственная
какой
ваша передача.
Какой вы четкий чувак. Они говорят: какой вы четкий чувак.
Кто вам будет оппонировать, я не понимаю.
Где?
Потому что то, что вы сказали, да, на программе. Ну. Я не понимаю, вы же должны какую-то выражать,
да,
свою,
да,
мысль. А вам кто-то будет оппонировать.
Так.
А кто?
Там не
невозможно.
Так. Там не обязательно оппонировать.
Да?
Это не
Нет?
обязательно оппонировать.
Как?
Там мой, я доведу их до экстаза, и все будем раскачиваться в экстатическом. Конечно, в экстатическом каком-то таком. Знаешь, все будем биться.
Программа одной идеи.
Пени паранойи, как ведьмак на шабаше. Как было у Высоцкого. Помнишь это, да? Вот это у нас будет. Слушай, я сегодня в 5.50. В 5.50 утра видел аварию на Новой Риге. Кстати, когда там все стоит, то я всех поздравляю. Должен сказать, 4 балла, но это жесть. Значит, платная Одинцовская стоит трасса. 10 км в час. Понятно почему? Сказать почему?
Да, скажите.
Да потому что они деньги там взимают медленно. Потому что это перед плата, это перед там, где плата.
Значит, это глупость, да-да-да.
Они построили скоростную трассу. Примерно треть ее сейчас, одна треть.
Да.
Занята гигантской пробкой. Потому что,
извините,
значит, да,
сидит
тетя Клава. Сидит тетя Клава. Ковыряется в ну, там, понятно, да? В сфинктере. Ковыряется тетя Клава. Время от времени облизывает пальцы, и купюры шелестят, там отдает тебе сдачу со 100 рублей. А да, раз и все.
Нет, она пряки считает, там не так
да
дорого.
Да потому что кретины. Потому что построили платную трассу, должно быть. Там, не знаю, 10 мест для проезда кто-то, кто кэшем платит. Должно быть еще 10, там же ярусами строятся один за одним,
да,
расширение.
Да.
Еще 10, которые едут с магнитными карточками просто, которые считываются просто в лед. Еще 10, которые еще как-то там по кредитке. Сами, понятно, да?
Да.
Значит, у нас, конечно, все наоборот. Понятно, да? У нас телевидение, CNN для бедных. У нас, чертовы, платные дороги. Это платные дороги для бедных. Все как в колхозе. Понимаешь, ощущение колхоза. У тебя нет ощущения, у меня есть. Эстетического колхоза. Мы все повторяем, обезьянничаем. Платные дороги с обезьянничали. Кретины! Организовать оплату не можем. Неважно. Теперь объясни мне. Скажи, пожалуйста, а что фура делала в самом левом ряду? Вот вопрос. Товарищи, которые стоят на Новой Риге.
Она перевернулась?
Она перевернулась. Вокруг куча пластика, говорят, это от мотоциклиста. Не может быть. Какой мотоциклист в 5.50 столько пластика вам рассыпет под фурой? О чем вы говорите? Что за глупости?
Как мультфильм.
Фура сама перевернулась. 7373948. Позвоните мне из этой дикой пробки. Алло, здравствуйте. Да.
Наташа, нет, я как раз на платной стою уже.
На платной? Правильно, потому что
кошмар.
Невозможно заплатить, правильно?
А я вам объясню. Заплатить невозможно не сначала. Сейчас я стою уже на выезде, на второй раз. Платить еще 100 рублей, окей?
Да. Да.
А я поехала по Калужке, а на Калужке сейчас надо постоять часа 3.
Теперь слушайте, значит, где нормальные, ну, я сейчас говорю, слово «нормальные страны» иногда приходится употреблять. Значит, в нормальных странах на скорости, в некоторых странах нормальных, на скорости 110-120 машина проходит просто, ее считывает карточку, которая под ветровым стеклом. Просто вообще не снижая скорость, идешь не снижая скорости. Ну, например.
Нет, у нас еще Сколково до таких технологий не додумалось.
Не додумалось, спасибо. Значит, нормальных стран, я говорю про нормальные страны. Можно этот термин, я его ненавижу. Я его употреблю сегодня. В нормальных странах плата за проезд считывается на шоссе.
Да.
Причем Штаты отсталая страна.
А как там?
Отсталая. Там надо, для того, чтобы карточку твою считали, надо подъехать все-таки к этому коридорчику такому. Коридорчик.
А в Германии?
Я не знаю. В Израиле несешься 140. В Израиле 140. Ну, я тебе просто объясняю. Конечно, там какая-то имени какого-нибудь Ицхака Рабина. Трасса какого-то Ицхака Рабина.
Уже надо тормозить.
Ты идешь 120 спокойно, 140. Значит, 140 не надо, потому что штраф будет. 120 идешь спокойно. И вдруг проезжаешь какие-то камеры. Я говорю, а что это? Да, это плату снимают. Плату за платную дорогу. Вообще никакого отношения к тебе. То есть ты какую-то карточку однажды привязал к этой сраной дороге, привязал карточку, понятно, за один раз, зашел в компьютер, привязал к сраной дороге сраную карточку. Забыл об этом навсегда. Ну, конечно, счета какие-то приходят, там 4 доллара, там шекеля, чего-то там, шпунтика, не знаю. Кидаю. Кванзы снимают, там манаты, я фиг знает. Забыли навсегда, скорость вообще не снижаем в принципе. В Америке архаично. Ты должен подъехать к гейту, к этому, значит, ты должен там...
Слушай, а здесь только канал у нас, да?
У нас, как всегда, через жопу. Хорошо, значит, на Новой Риге. Можно я вернусь к Новой Риге? Кто-нибудь даст мне, оставит меня в покое с этой вашей Одинцовской платной трассой? Буржуа! Разъездились! Давайте вернемся к... Разъездились здесь. Фура что делала в левом ряду? Можно объяснить?
Да.
Фура, мама, я видел сам в 5.50. Бэмс! Такая пробка огромная.
Она поперек лежит или что?
Нет, она вдоль. Она аккуратно легла.
Вдоль?
Она аккуратно легла, как носорог.
А водитель?
Такой. Мы что? Не знаем. Водитель... Он лег так, водитель, что если или водитель, не должен был сверху остаться. То есть не на него легло.
А, вот так.
Да.
Ну, значит, он свалился, скорее всего.
Куча пластика, какой-то ад совсем. Платно, ну, настоящий ад. Значит, потом много пластика. Ходит мент, нет, чтобы пнуть пластик подальше, чтобы можно было хоть сколько-то рядов очистить. Но это было ужасно. Значит, и лежит фура, и в грязь раздолбанный отбойник. То есть фура объехала в отбойник.
Понятно.
Между нами, я не верю, что он заснул. Я не верю, что он заснул. А я верю, что он по левому, самому левому ряду ехал. Я убежден в этом, потому что фуре всех нужней, и у нее двигатель хороший, и она может ехать 120. Она, правда, не может ехать 120, потому что она кувыркается, как зараза. Но зато это все равно, если там водитель в фуре есть, он говорит, ну, она у меня делает 120. Она у тебя делает 120, но кувырком. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Вы на Новой Риге?
Кстати говоря, на водительской стороне, налево, я только что мимо проезжал.
Да.
Но действительно аккуратно вдоль трассы вправо.
Прилег как носорог, да. Но вы видели, что он там исковеркал полностью отбойник, то есть он зацепил
отбойник? Да.
Но
да,
если
пробка,
бы...
Пробка сейчас, я, правда, еду в обратном направлении, но пробка огромная.
Огромная? Прежде на Хабинского поворота стоят от реки Истры и даже еще раньше, по-моему. А?
Нет, совершенно верно, да. А ты, ну, от Истры нет. От Истры, нет, все-таки ближе сюда стоят, ближе к центру. Но огромная пробка.
Я вижу по Яндексу, что еще от Петрова-Дальневского на Хабинского поворота, а еще дальше туда, еще... От реки Истры, я говорю, подождите, не от города Истры, а от реки Истры. От реки, от низины.
Я понимаю, понимаю, что от реки, естественно. Да, но да. Мне показалось, я, правда, быстро пролетел, но мне показалось, что...
Скажите, что делал чертов водитель фуры в самом левом ряду? Объясните мне, вот просто интересно, как вы думаете?
Вы не обратили внимания, вообще они ездят всегда в левом ряду.
А я тоже вот на это обратил внимание с огромным удивлением.
Никогда
в жизни, никогда в жизни, товарищи на фурах. Можно я спрошу? Сейчас никто не звоните, никто не звоните. Нет, никто не звоните. Позвоните люди, которые водят фуры. Просто нам объясните. Нам, идиотам. Послушайте меня. Значит, я хочу, ну вот кто на фуре? Вы на фуре? Как вы можете быть на фуре с номером 499? Можно объяснить? Какая нафиг фура? Звоните те, кто ездит на фурах. Ладно, договорились? 7373-948. Значит, я вам объясню. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я могу вам сказать прямо про эту аварию, потому что я ехал прямо за этой фурой утром.
Вот!
Прямо за ней ехал.
Потрясающе, скажите.
Значит, ехала она не в крайнем левом ряду, а там вроде, насколько я помню, 4 ряда.
Нет, вот. Четыре ряда, или уже пять.
Если справа налево считать, то она ехала в третьем ряду.
В третьем, вот. Который тоже ей не положен.
Да, согласен. У нее взорвалось колесо.
Да.
Вот, я прям, потому что я ехал буквально 200 метров перед ней.
Бам! Левая передняя.
Колеса, и она прям вот четко, ровно, он просто даже не сообразил, не смог ничего сделать. Он просто лег.
Сколько вы шли? 110-120?
Ну да, где-то примерно так.
Я вам скажу.
Я шел за ним. Вот. Что? И это было где-то буквально, наверное, 5:30 утра.
5:30, я проезжал в 5:50.
Ну вот, а это было где-то 5:30, потому что я в это время выезжал.
Уже между Мейджером и Хофом уже мы останавливались, уже была пробка.
Ну, этот я, потому что я даже остановился, я подбежал к машине, там, ну, посмотреть, там, что с водителем.
Офигеть вообще.
Я останавливался в машине, и как бы, ну, водитель живой, там, все в порядке, он начал там вылазить.
Ну, начал вылезать через свою дверь, которая была в этом...
через пассажирскую, потому что лежала фура на водительской двери.
Но все равно она вдоль легла как-то очень аккуратно.
Да, и она, знаете, очень ровненько легла.
Но... Слушай, ну он никого не раздавил, говорят, он там какого-то...
Нет, повезло просто. Сам. Вы знаете, наверное, даже хорошо, что он ехал
сильно
в крайнем
повезло,
левом
конечно.
Ряду.
Сколько стоит фура? Фура стоит $100,000, а за отбойники ему начислят еще столько же. Я серьезно говорю, потому что эти, значит, и так далее.
А разве это не страховой случай, взрыв
колеса? Я не знаю. Почему? Взрыв колеса?
Да.
Значит, выехал в рельс не... Как? Взрыв колеса?
А
выехал, выехал в рельс, не произведя осмотр автомобиля. Ты знаешь, что перед каждым выездом ты обязан производить осмотр автомобиля?
Да.
Как ты его
надо
производишь?
Надо масло мерить. Я читала книжечку вот эту перед каждым выездом.
Нет, ты должна вызвать своего мужа.
Почему?
Почему?
Да, этого не было в книжечке. Было написано,
книжечке,
проверяйте масло.
Неправда. Неправда. Нужен напарник, муж. Муж должен выйти. Каждый из вас, кто сейчас сидит за рулем автомобиля.
Ногой так по колесу по каждому побить. Рессоры так, знаете.
Каждый из вас, кто сейчас за рулем, перед выездом должен произвести осмотр автомобиля и также удостовериться в работе световых и так далее приборов. Значит, должен выйти муж или жена. Вы должны произвести внешний осмотр визуальный.
Либо
обойдя...
собака.
Нет, собака не годится.
Овчарка?
Овчарка годится. Но нет, лучше муж все равно. Значит, смотри, ты должна выйти, произвести внешний осмотр автомобиля. Внешний осмотр автомобиля. Затем сесть за руль,
да.
Завести автомобиль.
Да.
И проверить поворотники. Муж должен при этом ходить вокруг машины, проверять поворотники. Работают ли они? Дальше. Стоп-сигналы, мама.
Да.
Ты же не будешь кирпич класть на тормоз и потом бегать назад. Нет. Муж должен сказать. Вот так, показать. Смотри, вот так. О, норма.
Да.
Стоп-сигналы. Ближний-дальний свет. Проверили. Колеса, протектор, штангенциркулем. Раз. Сколько должно быть?
Миллиметров? Я не знаю.
Я тебя спрашиваю.
А я не знаю, сколько миллиметров.
Очень плохо.
Плохо. Я
дорогая.
Сама думаю, что плохо.
Я знаю, что на мотоцикле...
Я только
что поменяла
ее. На
мотоцикле достаточно 0,8 миллиметра.
Вы поменяли зимнюю резину уже, все?
Я поменял зимнюю резину 1 апреля или что-то в этом роде, конечно. А ты только что, да?
А я вот только, да.
Только что.
Вот они. из Малой Ярославцы. Там в два раза дешевле, кстати.
Да, ты сожгла, попалила свою зимнюю резину, каучик.
Мне сказали, этим... можно еще пользоваться.
Да можно, конечно, но ты за два месяца ее попалила, как за две зимы. Да? Чтоб ты знала,
а
конечно.
А сколько зим, вы думаете,
по баблосу она может проходить, это нормальная резина, 100 тысяч. Но ты по баблосу села за то, что ты два месяца не меняла. Так, как если бы ты лишние две зимы проездила. Потому что ты...
последние морозы были в конце мая, насколько я помню. Я шапку вот не убрала до сих пор.
Ну, подожди. Значит, фура, он должен был произвести... Товарищи, кто ездит на фурах? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Все не звоните, нет. Вы ездите на фурах. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раньше работал я на таком автомобиле.
Да.
Могу вам сказать про резину.
Давайте.
Смотрите, резину установил новую в гараже. Выехал на МКАД, буквально проехал 20 км в час.
Ага.
Ехал, взорвалась резина.
А почему?
То есть это брак резины.
Брак.
То есть это не зависит от того, что она там старая или какая-то. Она
с другой
просто...
стороны, поверьте, вот у меня был когда-то водитель, ну, в смысле, водитель, да, я понял, знал. Что? Вот, он все время говорил, вот такой дед. Ну, знаете, не в этом дело, ему там было 58, но он как дед рассуждал, как будто ему 80. И он всегда говорил, Сережа, если ты едешь 20 км в час, ни хрена тебе не будет. Ну, вот просто. Значит, чувак шел 120. А надо было идти 89
километров. Ну, может быть, он был перегружен.
Шел 120, понимаете? Поддавил там, то, сё, маневрировал. Она могла соскочить. Ну, а дополнительные же нагрузки при резких маневрах центробежные начинаются, правильно? Серьезная тема. Ну, она ложится, эта фура. Один мне позвонил с фуры человек и говорит, а моя машина делает 110-120. Их она делает, но геометрия, развесовка другая. Моя машина! Моя лично! Здрасте! Товарищ, здрасте.
Сергей, добрый день. Здрасте. Москва, Максим.
Можно я скажу? Моя машина делает 250. Легко, просто, тьфу, понятно, да? Я смотрю сейчас на Ютьюбе, разгон BMW X4 с моим движком, 3.5 дизель, со 150 до 250. И она это делает, как кисонька, просто, и 250, вообще без вопросов. Но я же не езжу...
Но это не фура.
Но я же не езжу на 250 никогда в жизни. Я больше 180 никогда не езжу. Ну, давайте, прошу вас, да.
Да, Сергей, у меня большая просьба. Горит развязка Королевская. А что там происходит? Все
горит,
встало,
все,
огромный пожар.
Все, и все. Мама, началось лето. Крэзи. Все в кошмаре. А? Все, кругом кошмар, ребята. Королевская, он сказал. Королевская. Вот, потому что ты можешь наконец локализовать себя.
Я лучше многих других, между прочим.
Нифига ничего не знаешь про Москву. Вообще не знаешь ничего про Москву. Остаешься петербурженкой. Надо тебе локализацию пройти. Локализацию. Стать москвичкой. Стать москвичкой. Скажи, Королевская. Халевская, Пикалевская. Господи, с этими петербуржцами. Больше того, они кичатся своей неактуальности. Петербургские люди, приезжая сюда, кичатся своей дезактуализированностью, бессмысленностью. Им кажется, что это признак аристократичности. Безусловно, это неправда. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
На Дмитровском шоссе мотоциклиста сбили насмерть. Из области поселок Северный, на второй эстакаде лежит мотоцикл, вернее, два мотоцикла. Один мотоциклист уже накрыт, ГАИ, да. Скорой помощи нет.
У вас есть секунда? Вот давайте подведем итог. Смотрите, на Новой Риге фура легла в самом левом ряду, значит, а потому что шла в третьем, и взорвалась резина. В Королеве, прямо на развязке, что-то горит, к чертовой матери. На Дмитровке только что убили мотоциклиста. Это что за денек?
Но это не только что, где-то час назад уже пробка большая от моста через водохранилище.
Но денек сегодня какой-то бойкой денек-то.
Да, видимо, жара, наверное, может быть, действует.
Жара? Какая жара? Ребята, это вы называете это жарой?
Нет.
Они называют это жарой.
Умеренно прохладная погода.
Можно сказать, какая это жара? Можно я посмотреть? Я достаю свой телефон. Секунду, да. Телефон грузится. Weather Channel, 17 градусов. Сейчас в столице России, городе Нахабине, 17 градусов.
А нам уже жарко.
Вам уже жарко, потому что вы белые медведи. Понимаешь? 17 градусов. Стой, остановись. Да. 22 градуса сегодня будет. Это по-вашему что?
Это уже пора.
Это весна.
После обеда лечь спать.
Это прекрасная римская весна. 22 градуса. Это прекрасная барселонская весна. 22 градуса. Понятно? Это весна. Это не лето вообще даже. По температуре 22. Завтра 21. Вы опять начнете без... Послезавтра 20. Я смотрю. Что это? Почему? А почему четверг? Слушайте. А, сегодня понедельник?
А вы думали?
Офигеть, я думал пятница.
Вы смотрите прошедшие.
Когда у меня в дыму прошли эти выходные. А, в четверг 21. Смотрите, что. Глянь, что. 28.
Так а в понедельник-то сколько?
Понедельник следующий, 28.
Наш.
Сегодня 22.
Вот в этот.
Сегодня 22.
Сейчас.
В Керчи шторм. Переправа закрыта, плюс 25, опять кошмар.
Поехал.
Не надо туда ездить. В смысле, хорошо, но летайте сразу в Симферополь. Молодцы. Все, но Керченскую переправу оставьте, пожалуйста, нам. Штормам, Посейдону, который все время там дежурит в надежде убить Одиссея. Вы знаете, Посейдону подрались из-за Пифлема. Пифлем, как звали этого сына? Полифем, он же выдрал глаз Полифему, и с тех пор началась вот эта история в Керчи. Ты знаешь об этом?
Да.
Ну, конечно. Конечно. Таня, вы еще хотите дальше трепаться по поводу движения? Я вижу, все звонят. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Разрешите, по Королеву час назад. Значит, выезд на Ярославку, на эстакаду, значит, в правом ряду стоит припаркованная машина, мешает.
Да.
После последнего светофора с прилегающей дороги в три ряда прутся машины, перегораживают все.
Во.
Ну и машинка, значит, авария уже там на съезде перед Мытищами. Поэтому
кто горит?
Себе устроили час назад проблему.
А кто пришел, горит? Еще кто-то горит. Еще кто-то визуально видно, что какое-то пламя. Вот что, кто горит?
Час назад не видел.
Нет, а значит, сейчас кто-то из огнемета поджег эту машинку.
Может быть.
Вышел кто-то из огнемета и поджег эту машину. Я думаю, так, почему? Потому что что-то горит. Эй, вы чего? Ну, давайте я вам расскажу про темы сегодняшнего дня.
Давай.
Темы сегодняшнего дня. Я так не могу, потому что мне не дают работать. Какой-то ад, товарищи. На Дмитровке только что, ну, час назад грохнули мотоциклиста. На самом деле лежат два мотоцикла. Но один из мотоциклистов накрыт тканью, мертвый. Значит, дальше. В Королеве что-то горит, кошмар, плюс несколько аварий, плюс настоящий ад. На Новой Риге под прилегла фура в самом левом ряду, как и положено, где и обычно должны ездить фуры, как вы знаете. Вот, потому что у нее лопнуло колесо, она отбила отбойник, пробила отбойник и потом легла. И еще, еще что? Ну, еще дальше, например, на Калужке у нас скорость достигает 7 километров в час, на Киевке скорость достигает, сейчас я скажу, 10 километров в час. В общем, адский денек сегодня. Адский денек, я всех поздравляю. Прекрасно. Можно я расскажу вам про тему, которую я вам приготовил, которую вы не даете мне? Милан, туда поехал Путин, проблема с продовольствием.
Да.
Жрать нечего. Ну, потому что в Милане сейчас... Нет, в Милане всемирная...
Выставка, да, достижение...
Выставка достижений еды.
Да.
Достижение еды.
Да, 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 да.
Понятно. Значит, поехал в Милан Путин туда на достижение еды. Я с тревогой говорю об этом. Я не знаю, что это значит. Кроме того, по экономике всякого... А?
Да.
Всякого много из иностранщины, из берлинщины. Пишет нам Владислав Иноземцев, что у нас экономическая пирамида создалась.
А вас не волнуют вот эти вот колебания? Нет?
Что?
Нет? Колебания рубля вот эти вот. Сегодня хоть они прошли, казалось бы, но очень много статей про это.
Кадыров станет боксировать со своим собратцем.
Со сломанным ребром?
Ну, очень правильно, очень правильно. Он занялся своим делом. Он управлял Россией так по совместительству до известной степени. Может быть, и не стоило. А сейчас ему переломали ребро, и он намерен теперь встретиться с господином Изнауром. Изнаур.
Да.
Другой, который ломает ребра. И сам ему сломать ребро.
Да.
Мне кажется, вот здесь мальчик на своем месте. Ну как, ну совсем правильное место. Ну правильно, он занимается правильным делом. А?
Да, да, борьба.
Опять Шарли Немцов, самоубийство с ребенком. Южная Корея делает роботов по заказу Пентагона, а мы почему не можем заказать? И так далее. Наши всякие развороты от Китая к Америке и так далее. И очень много всякой экономики. И еще США готовы к нам подприкадриться по поводу борьбы с Исламским государством. И нашу Варвару...
Надо все-таки ее перевербовать и отправить еще к ним, правда?
Варвару?
Да.
Все-таки отправить.
Ну, а что делать? Вы же правильно сказали у себя в блоге. Ее не переделать, с одной стороны, она хочет подвига, а с другой стороны, можно ее использовать. То есть отправить ее туда...
То есть воспитать в ней двойную лояльность.
А как же? А как же?
А как? Научи меня.
Ну, как... Ну, тут
Варвара Караулова, студентка МГУ, 5 иностранных
языков. Нет, как у Штирлиц нового времени.
5 языков, включая латынь, помимо русского. С русским будет 6, но я не верю, что она говорит по латыни. Ну, не знаю. Ну, это вранье.
Говорит,
6 языков. Тихо, у меня 6 языков. Ага. Сикоку-сикоку. Она знает по 5 фраз на каждом языке, что ли? Ерунда какая-то. Ну, слушай, подожди. Перевербовать и все-таки забросить туда.
Да, я предлагаю. Потому что она будет туда рваться, она будет считать себя жертвой и так далее. В скучную жизнь ее что, в квартиру обратно в московскую сейчас отправят с ковром там, да? Нет, она не захочет. Ее адвокаты будут настаивать, что ее обманули. Слушай, и так
она
далее.
Знает, она знает 5 языков, верните ее сюда, пусть она двигает науку.
Какую
чем
науку?
Ее там будут топтать, да по 30 маджахедов в день. По 30 маджахедов в день будут ее там топтать. Это по-твоему, хорошее поприще для девочки? Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Коммерсант пишет, Украина выпрямляет путь в ЕС. Украины появился шанс лишить «Газпром» контроля, ну, по крайней мере, одним маршрутом прокачки газа через страну в Европу. Минэкономики не хочет уступать право выбора продавцов имущества банкротов. Значит, у нас еще возможность использовать материнский капитал на нянь и детские сады уже становится все более реальной. Медведев поручил к 6 июля разработать заинтересованное ведомство проект. Владимир Путин дал интервью газете «Карьера де ла Сера» накануне своего визита. Очень миролюбивая, войны не будет, говорит Путин, ну, по крайней мере, с нашей страны. Все исключительно миролюбиво. Росимущество обнаружило бесхозные нефтяные и газовые объекты. Теперь, возможно, передаст их каким-то частным компаниям. И вообще государственное всякое имущество, которое прозябает всякие шалашики, тракты небольшие, дорожки. Все это кому-то надо будет раздать. Росимущество этим занимается. И в российской газете про это сегодня статья.
Слушай, про это самое. Что ты говорила, войны не будет? Это мирный призыв.
Да, да.
Офигенская тема.
Несколько раз
офигенская,
Путин про это.
Ну, сегодня, когда перекликается интервью Путина с конспектом с темой лекции Турмана, который он сделал в Америке. Папа Умы Турман,
да,
сделал лекцию, прекрасную лекцию в Штатах, где он, в частности, рассказал о том, что оргазм есть предуготовление к смерти.
Да.
Да, 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 тоже вот в смысле миролюбия. И он говорил, что, конечно, потому что во время оргазма мы как бы расстаемся с телом, как бы расстаемся с «я», расстаемся с эго и суперэго, и улетаем. Ты улетаешь?
Ну, ой,
извини. Начинаю. Хорошо. Значит, во время оргазма человек улетает, будем говорить, безличностно. А ножка не улетает, но в принципе надо. Улетать надо, понятно? И это и есть, говорит, в принципе, то, что с вами случится в момент смерти. Смерть — это такой большой оргазм, такой гигантский.
Ну, это, спасибо большое. Что-то как-то не очень.
Это перекликается
рассуждение
с интервью Путина о миролюбии.
Ну да, да, там про Европу, о том, что прямо в заголовок комсомолка взяла.
А этот
взяла.
Турман, он буддист, просто, чтобы ты знал.
Да, я знаю, поэтому буддист. Он так дочку пацифист назвал. Да-да, Ума. Да,
да, да, да, да, да, абсолютно.
Мы никогда
ты будешь
не
бесконечно
относились
делать этот обзор или
нет,
уже поехали?
Нет, я закончила.
Все, давай, она закончила.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Про жрачку что-то ты говорила, ссылки пришлешь, не прислала. Расскажи.
Прислала,
мне. Да,
вот
нет, давай. Ну,
последнее.
Все, рассказывай, прошу вас.
Да, ну, это, на самом мадам деле, мы живем и не думаем об этом. А накормить такое количество людей, 9 миллиардов, это нетривиальная
смысл? Путин
задача.
Поехал в Милан, как вы хорошо знаете, чтобы решить проблему продовольствия.
Да, там проходит выставка всемирная. Достижение народного хозяйства в области продовольствия.
Да.
Ну и, соответственно, мы там, у нас есть павильон. Российская газета усиленно приглашает до сих пор каких-то специалистов и производителей, чтобы туда приехать и что-нибудь представить. И вообще это сложный довольно вопрос. При том, что Путин говорит, что войны не будет. Кажется, что перенаселена уже планета, хотя ресурсы еще есть, но вообще скоро уже потребуется, видимо...
Нет, нет. Я слышал, что до 11 миллиардов мы еще как-то проканаем.
Ну это очень
потом
быстро
уже
мы планки, да, стукнемся об 11
миллиардов. Нет, как в ближайшие 50 лет. Так что все нормально.
Как это? Я в школе училась, что на Земле 5 миллиардов человек.
Сейчас 7 с лишним, 8, 7,5. Сейчас 7,5. 11 будет через 50 лет. Спокойно. Они тоже занижают темпы. Потихонечку снижаются темпы роста населения. В Африке растут. А в остальных, конечно, скоро в Африке будет миллиарда, там полтора, допустим. Ну и хорошо, они все очень красивые.
Ну вот, а накормить всех это тяжело. А как? А мы все боремся с
пестицидами. Мать, ты много кормишь африканцев? Я тебя хочу спросить. Перестаньте истерику. Ты как ты часто... Нет, просто спроси меня. Как часто ты кормишь африканцев?
Ну, каждый раз, когда я покупаю бананы.
Нет. Неправда.
А или где
неправда, эти бананы из Коста-Рики. Коста-Рика.
Миф о том, что бананы растут в Африке. Негры их едят.
Они абсолютно никогда не росли в Африке. Я тебе могу сообщить. Бананы вообще-то из Индонезии произошли. Происходят. Бананы происходят из Индонезии. К Африке не имеют отношения. Вообще не имеют.
А что едят в Африке?
В Африке едят корни маниоки. Корни маниоки. Больше там никогда ничего не было сроду. Почитай Безил Дэвисон. Безил Дэвидсон, автор. The Africans. Mm-hmm. Вот эту книгу прочитай.
Обязательно.
Корни маниоки.
Да.
И, кажется, потом в средние века появилось сорго. Все. Больше в Африке ничего съедобного никогда не было. Понятно?
Да. А вам их не жаль?
А животноводством африканцы не могли заниматься, потому что муха ЦЦ это запрещало.
Там очень худые коровы, я видел фотографии.
Нет, муха ЦЦ запрещала животноводство. А из съедобной хавки было сорго и корни маниоки. А больше ничего. Вообще ничего. Значит, бананы — это Индонезия. Продолжайте.
Ну,
вот. Нет, ты проблема. Скажи мне, ты скажи мне. Значит, прицепилась к африканцам. Скажи, пожалуйста, да. Почему ты что, тебе жалко, что их будет 1.5 миллиарда?
Нет.
Никого не надо кормить, они сами кормятся. Они сами кормятся, они просят подаяние у Соединенных Штатов, еще откуда-то все время получают. Все время получают какие-то не от нас.
А мы-то.
Мы никогда, мы отправили несколько, мы отправили им целую кучу в свое время одеял, когда тутси с Пхуту рубились. Сергей Шойгу еще был в МЧС. Он отправил им теплые одеяла ввиду того, что там действительно бывают заморозки. Да, и все. Все нормально со жрачкой. Все хорошо, половина выбрасывается.
Так в том-то и дело, что да. Вот, половина выбрасывается.
Ну, хорошо. Дальше, что еще?
Ну, так вот и все.
И Путин это поехал решать этот вопрос.
Ну, он поехал, и там в том числе посетит этот павильон, судя по всему, и вопрос этой пищевой безопасности. У нас Медведев выступил накануне, что из 8 видов продуктов стратегически важных для безопасности мы 4 уже вот сами себе
какие?
Обеспечиваем.
Не помнишь?
Зерно, растительное масло. В общем, я поняла, что чак-чак можно делать. Там, да. Мед и еще что-то.
Поэтому на чак-чаке выжил. Слушай, сегодня прекрасное интервью, я хотел сказать. Глава ВТБ, господин Костин, это такой, это абсолютно системообразующий человек, чтобы ты понимал, Костин. Он системообразующий. Потому что он руководит ВТБ, а это системообразующий банк, и, ну, такой, один из основников. Он сказал, что кризиса не было, и нет, и не будет, и вообще ничего не будет.
Да?
Да. Читаю цитату. Я считаю, что какого-то глобального кризиса банковского или экономического у нас в стране не было и нет. Во-первых, глобального у нас в стране не может быть, господин Костин, если вы в ладах с лингвистикой, господин Костин, то
ну
вы
да,
должны...
Глоб — это глобус.
Глоб — это земной шар. Поэтому у нас планетарного кризиса в экономике быть не может. Сказали глупость, господин Костин, простите. Ну, сказали глупость, бывает что-нибудь. Значит, но тем не менее, вместе с тем Костин отметил, что и так далее, и так далее, и так далее. То есть кризиса нет и не будет. А что тогда то, что происходит с нами сейчас?
А это происки.
Может, я не понимаю, ничего. Я не понимаю. Я читаю тотчас вслед за Костиным, я тотчас открываю РБК, где читаю Владислава Иноземцева, который слывет умным человеком.
Да.
И директор Центра исследования постиндустриального общества. Что такое? Но он такой евроориентированный умный человек. Угу. То есть он всегда хочет шпилку вставить.
Западник. Да.
И тем не менее, он пишет, в экономике России обозначилось несколько дыр, куда в огромных масштабах утекают государственные средства. До поры до времени эти дыры хорошо замаскированы, но в 2015 году могут проявиться в полный рост.
Это какие?
Банки. Значит, банки через агентство по страхованию вкладов накачиваются там возможны махинации. Например, просто вот пример, который сам приводит Иноземцев. Например, есть Роскосмос.
Да.
Ему бюджет дает 172 миллиарда рублей.
Да.
Бюджет.
Да.
Старайся запомнить самое простое.
Это я могу вообще.
Роскосмос. Живые люди, все. Никакого космоса нет, естественно, это забыли сразу. А смысл деньги. 172 миллиарда. Далее, из бюджета. Половина, 92, но на самом деле больше половины. Как говорит счетная палата, куда-то слямзили. 92 миллиарда слямзили.
А, я помню, когда они говорят, что этого быть не может. Я помню,
слямзили. Слямзили. 92.
Да, удивились все.
После этого ЦБ банкротит, или кто-то там банкротит, не знаю, фонд Сервисбанк, где лежат деньги Роскосмоса. Ха-ха!
Да.
Понятно, да? Угу. То есть слямзенные деньги, которые они по разным нецелевым разбросали через фонд сервис.
Слямзенные же уже...
Нет, еще нет, еще нет, еще нет, они нецелевыми, да, они нецелевыми пошли, нецелевыми. Угу. Фонд сервис банкротится.
Да.
Значит, и как раз большая часть его пассива составляет деньги Роскосмоса. После чего Банк России начинает возмещать эти деньги Роскосмосу.
Отмывая таким
образом. Таким образом, отмывая его два раза. Два раза баблосец отмывается. Моется по паре раз. Как это красиво?
Ну, сколько это изящно? Открыла глаза.
Вот ты смотришь на барокко, рококо, рококо и так далее. Ты смотришь. Говорю, ведь это не так красиво. Ведь это не так красиво.
Не так красиво.
Все-таки Роскосмос красивее, согласись. Да. И банкерский кризис красивее.
Там можно пройти отколупать по золоту. Да, а здесь ничего сделать невозможно. Мы все это читаем, понимаем, хлопаем. Ресничками.
Ну, конечно, Дальше. Да. Фонд национального благосостояния и поддержка корпораций. На миллиарды, десятки миллиардов.
Тут вспоминается этот Мерседес со стразами в Беларуси.
Конечно. Значит, и так далее. То есть я не понимаю, кому мне верить, иноземцеву или Костину? Я начинаю метаться. Костин говорит, что у нас в стране нет планетарного кризиса, он сказал, глобального. Ну, то есть он сказал, планетарного кризиса нет в стране.
Да.
Что я понимаю... Как уловку, то есть Костин
сказал глупость. Нет, давайте по-другому на это
взглянуть. В стране нет планетарного кризиса, что это значит? Нет. Вообще ничего не значит, это пустые слова.
По-другому, да.
Есть кризис, чертов или нет, объясните мне. Чертов кризис есть или нет? 7373948, я хочу понять, кризис в преломлении вот ваш конкретно, у вас есть кризис или нет? Его нет. Да? Скажите, пожалуйста, у нас есть кризис в стране или нет? 134-27-35 есть, 134-27-36 нет. Кризис в стране есть. Ну, экономически имеется в виду. Пожалуйста. 134-21-35 есть, 134-21-36 нет. Вот мое голосование. Простое, как божий день. Значит, есть пока у меня вот, ну, извините, это первые голоса, я не буду говорить сколько, потому что очень меняется. В стране есть экономический кризис, несмотря на то, что глава ВТБ объявил, что планетарного нет в стране чего-то. И мы не понимаем этих слов, но что-то сказал. Да, здравствуйте.
Добрый день. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Да, вот по поводу
кризиса,
да, по поводу...
Он есть или нет? Все, и все.
Всего, что у нас происходит, да.
Длинный заход у вас, длинный заход, батюшка,
ребята,
давайте.
Да, которые в банке сидят.
Да.
Все понятно, что, но у них есть, да, там, хорошая денежка, миллиарды и так далее. Но понятное дело, что у них...
Круто сказал. Но потратить 20 секунд и вообще ничего не сказать, это, конечно, талант. Безусловно, талант. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да, я зовут Егор, на что звонил. Ну, я вам что хочу сказать про... исчезающие деньги, про отмывание.
Да.
Вы знаете, по-моему, человек, который хотя бы ларьком управлял, я уже не говорю там об имуществе размеров государства, точно знает, что всегда нужны деньги левые для нормальной деятельности, не подотчетные. Но, представляете, сколько их Путину нужно?
Нет, космосу.
Космосу, Путину. Ну, понимаете, я управлял там имуществом на квартирного дома, был там, короче, нанятым управляющим.
Так, да, интересно. Какого дома?
Многоквартирного. Вот, понимаете, да. Для того, чтобы...
Сейчас скроется страшная вещь.
В лифтах были там, это самое, всегда отмытые уголочки между кнопочками и панелью, и для того, чтобы там цветочки стояли.
Немножко кэша надо все время.
Всегда нужно немножко грязного кэша, всегда нужно
маленечко
кого-то подмазать, куда-то занести.
Маленечко. Да. Вот я,
как я могу жить вообще без этих денежек, которые там...
Честное
вот,
слово. А сейчас чем вы руководите?
Как один со слеза.
А сейчас...
Это же так приятно, понимаете?
А сейчас чем вы руководите?
А сейчас ничем не руковожу, это у меня было такое временное помутнение. О,
черт, как это классно с вами
было.
Я
вообще по жизни инженер, понимаете, а тогда просто на общественных началах практически писал.
А я, доложу вам, руковожу редакцией.
Вот ты можешь рассказать? Вы же меня понимаете.
Значит, есть когда мне говорят, поехал в командировку, чел, да, но там не было поезда, электрички не было, ну там, где-то, в Зажопинске. Значит, пришлось взять тачку и стратил 1200 рублей собственных денег, условно. Значит, а где я ее возьму, интересно? Ну, она не предусмотрена, и точка, понимаешь? Вот 1200. Вот где? Грабить прохожих? Вот научите меня.
Сергей, ну вы же сами все понимаем, да?
Научите.
Вы же взрослые люди.
Ну я ему говорю...
Ну премию выпишите ему, но я это имел в виду. Конечно, я не имел в виду ничего незаконного.
Маленько сдать ему премию 1200.
Ума сошел.
Нет, дать ему премию, тогда уже сразу 5000. Пусть мне даст чуть-чуть тоже на следующий раз.
Тоже верно.
Ну да.
Ребят, кризис есть. 77%. Нифига нет кризиса. Значит, считают 23%. 23%. Я же 23%. Вам не надо с очком вооружиться, с очком и идти ловить, Сергей, бабочек. Может быть, чеканутые
чем
все.
Чем ближе ты стоишь, тем меньше чувствуешь кризис, может быть.
Чем ближе, тем, да. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Я вот по поводу Королева, то, что вот горит. Там,
горит фура.
Там прям на эстакаде горит большая фура.
Большая фура горит, да, на Королеве, на развилке горит фура. Да, совершенно верно. У тех, кто приближен к кормушке... Александр, не надо цинизма. Настя говорит о том, что когда ты приближен к объекту, наблюдаемому объекту, ты не всегда видишь его реальные очертания. И больше того, ты не знаешь, что назвать реальными очертаниями. Напоминаю вам пример Грегори Бейтсона о том, что если уткнуться носом, например, в крышу Volkswagen жук,
да,
то ты не понимаешь, что он представляет собой дугу.
Так, а какой, кто здесь уткнулся
ты видишь,
носом?
У меня уткнувшись носом, ты видишь прямую линию? Сейчас забежал. Нет, Костин, конечно, Костин из ВТБ уткнулся носом. Уткнувшись носом в крышу Volkswagen жук, ты видишь абсолютно прямую плоскую поверхность.
Но он же читает.
Но если ты отойдешь чуть-чуть, ты поймешь, что она и не прямая, и не плоская. Но ты уткнулся носом, тебе по кайфу, она ровная абсолютно все. А с микроскопом ты видишь, что она вся изъедена какими-то дырочками, дырочками. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел сказать следующее. Про кризис. Я вот руковожу IT-компанией, и, в принципе, хочу сказать, что вот у нас кризиса нет.
Вот
мы
так
работаем на наших, на иностранцев, все, в общем, нормально.
Скажите, хорошо, а кризиса нет, но вы же получаете в рублях или у вас в долларах?
Ну, и так, и сяк, с нашими в рублях, конечно, с американцами, в ихних
в
деньгах.
В долларах.
Но могу сказать, что те, кто продают, те, кто в ритейле, у них очень большой кризис. Разговариваю с компьютерщиками, им очень тяжело разговаривать. У меня тут дружок ламинатом торгует на кошельке, очень тяжело. Оборотов не хватает,
можно,
у них катастрофа там.
Можно я добавлю от себя? У меня был приятель один, он торговал Toshiba лэптопами, да? И он говорит, у меня, говорит, добавочная вот моя маржа, говорит, настолько маленькая, я, говорит, имею по 10-15 долларов с одного лэптопа, до 20 долларов. Поэтому мне, говорит, принципиально важен оборот. Ну, то, чтобы они...
Ну, именно так, я вот даже могу сказать. Я говорю, ты что, говорю, Леша, не торгуешь пластиковыми картами, не принимаешь? Он говорит, ты знаешь, вот там 0.5% или 1% они берут, ну, за оборот через, ну, платеж через пластик. Он говорит, это уже иногда превышает мои проценты там, которые... То есть это для них существенно.
Абсолютно.
Поэтому они только кэшем берут. Ну, в общем, там очень тяжелая ситуация, те, кто торговлей занимается. Но на самом деле это правильно, так честно хочу сказать.
Пора им поближать хвоста.
Они должны исчезать, вот такие, то есть должны остаться производители и финальные, как бы, продавцы.
Да, но мы с вами...
Посредники должны исчезать.
Но позвольте тогда мне высказать такое рассуждение. Дело в том, что вот эти окончательные большие продавцы будут все равно не из 5% работать, они же, гады, будут из 40% работать, а это неправильно.
Но да, это тоже неправильно, да, поэтому надо как-то их дробить, там, членить и давать вот... Ну, надо, грубо говоря, сделать так, чтобы производитель молока, он сам и продавал свое молоко, то есть он и производитель, и как бы и конечный бенефициар, так скажем. И исключать каких-то магазины, которые просто это молоко бодяжут, пастеризуют, там, разливают за 3 копейки, впаривают там по 100 рублей, там, какую-то бодягу.
Я думаю, что проблема решается и тем путем, который вы предложили, но и все-таки снижением маржи в каждом звене. Понимаете,
но
если
тем звеньев меньше, понимаете, когда человек просто перепродает, он же не создает надбавленную стоимость.
Но если я куплю, вот я, например, пошел, купил машины-холодильники. Вот я знаю, что есть проблема у крестьян, да, я купил машины-холодильники. Я же им как посредник, в принципе-то, нужен. Я же не бандит с большой дороги. Я истратил деньги, взял кредит. Вот у меня теперь машины-холодильники.
Просто скромно себя вести.
Я должен сказать, братцы,
Ну и с вас, конечно, аренду вам должны дать какую-то. Ну,
Я должен сказать, братцы, 5% имею. Ну, честное слово, вот проверьте, вот мои бумаги. На, вот, бери, пожалуйста, проверь. Вот, 5%. Ну, за 5%, елки, ну, что мы будем собачиться, правильно?
Ну, вроде как,
да. Но этого не будет. Но этого не будет никогда. Слушайте, значит, экономический кризис есть. Этого не будет никогда, потому что наш бизнес устроен таким образом. Украл, напился в тюрьму. Вот русский бизнес.
И тут мы переходим к тонкой грани между бизнесом и мошенничеством.
Ну, например. Слушай, тонкая грань между бизнесом и мошенничеством. Я хотел вам сказать, что мошенническое законодательство будет исправлено. Вам впарят, товарищи бизнесмены, бизнесмены. Правительство, я считаю по ведомостям, предлагает ужесточить наказание предпринимателей за мошенничество. Это лучше громких слов показывает отношение властей к бизнесу, говорят эксперты. Итак, ужесточение, правительство предлагает ужесточить наказание за мошенничество. При этом я должен вам со всей серьезностью сказать, что годы делают с человеком.
А что же они делают?
Правительство, это Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да.
Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом РФ, предлагал и, больше того, настоял на том, чтобы мошенничество каралось легче. Теперь Дмитрий Анатольевич Медведев, сам же, он же,
да.
Вспомнил свои ошибки молодости, да. Сказал, боже, как я был неопытен, меня ввели в заблуждение, и сказал, теперь по 8 лет идиотам. Смотри, значит, что я прочитаю. Сроки лишения свободы за бизнес-мошенничество. Статья 159, по которой бизнес у нас обычно сидит. Часть первая, сейчас до 1 года, правительство требует до 2 лет. 159, часть 1, значительный ущерб. Параграф там 4, нет, часть 4, часть 1. Нет, 159.4, вот, значит, вот этот закон. Значительный ущерб. Сейчас до 1 года, правительство требует до 4 лет. 159.4, часть 2, крупный размер. Сейчас сажают бизнесменов до 3 лет, будут сажать до 5 лет. По крайней мере, правительство требует этого. 159.4, часть 3. Сейчас до 5 лет. Правительство требует сажать бизнесменов до 8 лет. Вот и все. Вот
это
и
в
все.
Рамках борьбы с чем, интересно?
С мошенничеством. С бизнесом. В сущности. Потому что бизнес у нас называется мошенничеством. Бизнес у нас называется мошенничество.
Вот удивительно, смотрите.
Кто сидел по мошенничеству? 7373948. Кто сидел по мошенничеству, товарищи? 7373948. Да, прошу вас. Кто пострадал за честный бизнес? Да, прошу.
Или кто был обвинителем?
Не знаю, да, кто обвинял, кто ловил мошенников, тоже. Пожалуйста, предоставим слово и овчаркам, нет проблем. 7373948, да, что ты говорила?
И в то же время, вот сейчас новость, да, на ведомостях появилась, что следствие, наконец, назвало собственников аэропорта Домодедово. Мы не знали, никто
знали,
не знал.
Все время, да, два еврея каких-то, скажи.
Сейчас. Ну, никто не знал, кто они на самом деле.
Теперь знаем.
Нет,
ну, пишут, скажи фамилии, просто... господи.
Доброе утро.
Здравствуйте, да, здравствуйте. Вы сидели за мошенничество или вас преследовали?
Нет, я не сидел и не ловил, я адвокат.
Вы адвокат. Скажите, пожалуйста, вот это ужесточение, которое требует правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, которое идет вразрез с инициативами президента бывшего Медведева. Как это вот это, что это значит?
Дело в том, что Конституционный суд в свое время указал на неравенство мошенничества обычного и неравенство мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
Да.
Отметив, что получается, как сказать, граждане поставлены в положение проигрышное, хотя страдают и там граждане. Ну, проще говоря, вот мошенник строит дом по лодке и не сдает его. Ага. Он мошенник в сфере предпринимательской деятельности.
Или гражданской.
С точки зрения его адвокатов, да. А пострадал кто? Граждане. Чем он отличается от мошенника, который просто впарил вам украденный автомобиль?
Тем не менее, ведь мошенничество мы знаем... Знаете как, я хочу сказать, что, еще раз, цитату из себя, Россия управляется страстями, но не декретами. Значит, вот декреты сами по себе, а страсти сами по себе. Дело в том, что у нас бизнес сидит за мошенничество вовсе без преступлений.
Ну, как вам сказать? Дело в том, что преступление в сфере экономики – категория очень тонкая. Ее зачастую сами те, кто расследуют, не до конца понимают.
Да.
Я довольно часто представлял интересы именно потерпевших от мошенничества.
Да.
Ну, так вышло, да? У кого-то там бизнес украли, имущество, что-то, партнер обманул. И следователь в глаза, ну, в частной беседе говорит, особенно если это не в Москве происходит, он говорит, а я не понимаю, как я буду доказывать. Вот вообще, в принципе, то есть, с какого конца к этому подойти?
Ну да, спасибо. 7373948, 7373948. Алло, ох. Эх, Вадим, я увидел ваш звонок, и он у меня сорвался. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Елена Искунская, сейчас я выключу.
Да, прошу вас.
Я, в общем-то, конечно, как аудитор, очень часто вижу уход от налогов везде, поэтому я ни за что не поверю вот этим
святые люди. Святые люди.
Нет,
подождите. Смотрите, мы с вами идем по улице. С одной стороны улицы, например, ремонт, а с другой чистый тротуар. Мы можем выбрать, мы как нормальные люди идем по чистому тротуару. Если человек видит лазейку, почему же ему не пойти в лазейку? Это святое дело, правильное. Зачем же я должен лишнее платить, не понимаю.
Ну, конечно, Сергей, поэтому, когда мне говорят, значит, я вот тут разговаривала со Скостюти, заметьте, она говорит, там, как у вас станция, как у вас, в общем-то, это, я говорю, ни за что не поверю, что у нас торгаши в убытке, ни за что не поверю, потому что я, правда, такой мелочи не опускаюсь, я работаю в системе «Газпрома», вот, и, но даже на семинарах среди коллег, когда мы встречаемся, я задала вопрос, так сказать, вот ведущий семинара, там, супер, вы когда-нибудь видели, чтобы фирмы, так сказать, не уходили от налогов? Она говорит, нет, не видела. Я видела градообразующие предприятия, аудит, везде уход от налогов, и часто вот этот баланс их убыточный, технический, понимаете, вот эта форма номер один, которую все как дураки смотрят, она же чисто техническая может убыток, допустим, каких-то там переоценка произошла.
Ну, вы-то за ужесточение или нет? Вот, Лен, давайте уже на чистоту теперь. Ну, теперь вот прямо друг дружке скажем правду, и все, наконец. Ну, вы за ужесточение по 8 лет сажать их?
Ну, я считаю, что нет, ну, нет.
8 лет, ну, давайте так, 8 лет, вот человеку 40 лет, он директор, выйдет в 48 со сломанной судьбой, зачем это? Ну, что это? Он же есть, предприятие есть, рабочим платят какие-то деньги.
Конечно, мне тоже жалко,
Ну, какой-то кошмар, ребята, ну, давайте всех посадим.
Значит, не сажать, меня
с 90-х лет, с 80-х годов, там совсем, 89-го какого-нибудь, уговаривают все время заняться бизнесом. Я очень умный, я всем отвечаю, вас посадят и так далее. Ну, они там, у кого папа был в КГБ, начали бизнес. Торговля контрабанда металлом, например, папа в КГБ, человек процветает и так далее. Я, например, я не пошел.
А папа-то уже никто.
Но он уже связан с другими ГБУшниками, он их взял уже внутрь своей компании. Ясно? Движение.
Подъем. Движение.
Я что, тебя с Луны свалился, что ли? Я москвинин, жизни здесь не знаю. Очень хорошо знаю. Так, хорошо, поэтому я не занимаюсь бизнесом. У меня нет папы в КГБ, ясно? Слушай, нигде нет. Три балла. Москва, значит, я должен сказать, что вот эта проблема на Новой Риге так и осталась. 10 км в час, пробка серьезная. Ну, уже позже на Хабинского поворота все останавливается. Красногорск стоит 10 км в час. Киевка въезжает 10 км в час. Калужка стоит там совсем 7 км. В час, прочее. Внутри города Минка перед Рублевкой 3 км в час. Минку не пускают. 10 часов новости.
Сережа пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей,
очень
Ленин,
много людей к нам
утро.
Присоединяется и пишут, нам присоединяются новые, вновь проснувшиеся, а может быть, вновь родившиеся люди, которые нам пишут, например, про аварию на Новой Риге. Братцы, спокуха. На Новой Риге авария была в 5:30. Сюда, прямо в эфир, нам звонил очевидец этой аварии, который подбегал к водителю и пытался понять, здоров ли он, мертв ли он и так далее. И этот очевидец сказал, что фура шла в третьем ряду примерно 120-110, и у нее лопнуло левое переднее колесо, после чего она ушла в она шла в третьем ряду, что, как вы понимаете, запрещено. Тем не менее, когда лопнула у него резина, он ушел в отбойник и лег, кувыркнувшись как бы на свое левое плечо, через пассажирскую дверь выбирался водитель. Вот такая тема. Слушайте, не могу продолжить, но я хочу сказать следующее. Когда вы говорите, что коммерсанты здесь мошенники... Обратитесь, пожалуйста, к структурообразующим главным предприятием Российской Федерации. Главное предприятие. Который, по сведениям профессора Кричевского, на 70% он брал список предприятий, которым помогал бюджет Российской Федерации, да, в 2009 году, зимой 2009 года. Там было 500 структурообразующих системных и главных предприятий. Да. Значит, из них 70% офшоры. Это офшоры. Понятно, да? Когда вы заправляетесь, например, на BP, вы платите на Виргинские острова деньги.
Что нам стоит запретить офшоры?
Не на BP, нет, не на BP, простите, не на BP. Альфа Петролиум, это ТНК. Насколько я понимаю, да? Хорошо, наплюйте на все, что я сказал, это все не соответствует действительности. Я сейчас боюсь заблудиться. Но там Альфа Петролиум Холдинг Лимитед.
Понимаете, мы, получается, живем, Сергей, да, в такой, значит, двойной, дальше, реальности. Они говорят,
мы живем в двойной
незаконно
реальности. Они говорят, мы патриоты, мы строим храмы, хрень собачья и так далее. Значит, они все сидят на странных юрисдикциях.
Да.
Понятно?
Это же не запрещено.
Это может не запрещено. Быть, это не запрещено. Это не запрещено. Но американцы так не делают. Кока-кола зарегистрирована в США. Они на Багамах. Понятно? General Electric, General Motors, все компании, Boeing, зарегистрированы в США, а не на Багамах. Понятно, о чем я говорю?
Потому что у них там режим такой.
Потому что у них там
благоприятный.
Потому что у них там есть патриотизм,
не
ясно?
Не меняется
у них там ничего. Есть, у них там есть патриотизм, у них дикие налоги.
Вопрос.
Было бы выгоднее сидеть на Багамах. Было бы выгоднее сидеть на Багамах, Кока-Коле. Но он этого не делает.
Они
это не потому
делают.
Что там патриотизм. Потому что если узнают, что это
только
багамская компания,
а
у нас, да, именно, конечно,
или
только.
Из-за того, что у нас.
Нет, еще потому что папа
меняется,
Сэм поставит тебя к стенке и револьвер приставит к колбу. Вот и все, что будет. Будет делать дядюшка Сэм. Если он узнает, что ты слинял на Багамы, тебя посадят просто попросту. И ты сам должен будешь съехать на Багамы. И там тебя достанут. Дядюшка Сэм очень строгий. Понятно? Значит, мы вкладываем деньги. Вот смотри, я сегодня читаю статью в газете «Коммерсант». Мы вкладываем деньги в Нидерланды, Россия, Кипр и Бермуды сейчас. Огромное количество. Значит, увеличились вложения на Кипр. Сейчас, в 2014 году, например, вот данные поступили, 22 миллиарда долларов Россия вложила в Кипр. В Швейцарию 7 миллиардов, около 7 миллиардов долларов. Значительные инвестиции России в США, Великобританию, Германию, Италию, Монако, Сингапур. То есть мы туда сливаем деньги. Понятно?
Да.
Все. Еще про Бермуды я сказал? Бермуды.
Да.
Бермуды и Британские Виргинские острова. Вот куда мы сливаем деньги. На Бермуды залили 3 миллиарда долларов. На Багамы, Белиз, Джерси, Каймановые острова и так далее, в офшоры, назад. Русские предприниматели, крупнейшие, основные, те, которые приходят в этот РСПП и так далее, которые вот эти вот основные, крупнейшие.
Да.
А это просто Бермуды. Это острова.
Так просто взять и запретить им это делать.
Нет, мы запретим. Мы лучше руки поотрубаем тем, у кого по 5, по 10
маленьким
рабочих. Конечно.
Да, да, да.
Мы руки поотрубаем тем, у кого по 50 рабочих. Но мы не тронем гигантов, потому что они системообразующие. Они же бермудцы. Как ты с бермудцами будешь грубо разговаривать? О чем ты говоришь? Не трогайте бермудцев. Свободу бермудцам. Они продолжают грабить Россию. Они должны быть свободны. Это все правильно. Это хорошо. Это одобряется. Понятно? Слушай, прикольная фигня с этим самым. С аферистом из Нигерии. Ой, мне понравилось, я
почитал. Очередная история про 600
да,
долларов.
Я
ну, как ты скажете, в этом случае как было
это
дело?
Про 600 долларов. Почему ты знаешь? Я читал.
Пятого числа была публикация. Год где-то назад. Аналогичная. Но я помню ту, а вы эту расскажите, может,
да,
мы сличим.
Значит, интернет-предприниматель из России заставил притворявшегося белой девушкой из США нигерийского спамера перевести ему 600 долларов.
Ага, так, а там
поймал
была
на
легенда.
Азарте, поймал на азарте, понимаешь?
Смотри, все.
Это был Артем Геращенко из России. Значит, Анджелина Крейн, такая некрасивая белая американка, как она называется. Ну, я посмотрел фотографию. Пыталась познакомиться с ним через ВКонтакте. Она сказала, что живет во Флориде, потом сказала, что находится в Нигерии, случайно почему-то.
Да.
Потом сказала, что вообще-то из Калифорнии, но живет в Огайо. Ну, как бы пошла плутать, видно, он забывал, кому что писал, потому что он же ведет сразу много диалогов. Девушка попросила переслать ей 60 долларов, 50-60 долларов.
Ага.
Ну, так, какие-то мелкие, нет, какие-то мелкие дела, там нужно, дала номер соседа, якобы соседа.
Угу.
Он говорит, да, хорошо, я переведу не 50-60, а давай я переведу 600, он говорит, я переведу 600.
Так.
Наш. Тот говорит, хорошо, отлично, звать меня Олукаде Техиде Мартинс. И, ну, потом да, говорит, а как же ты Алукада, когда ты только что был бабой? Он говорит, да нет, это документы соседа. Это не я Алукада. Вот.
Так.
Тот, значит, ему говорит, да нет проблем, Анжелина, милая, да, конечно, соседу да. перечислю, все. Да. Слушай, ну я вот в Нигерию отправляю партию айфонов, 200 айфонов.
Так.
За 600 долларов. В Нигерию отправляю, он говорит.
Да, 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 да.
У тебя нет там знакомых?
Только, он говорит, конечно, есть.
Он говорит, да, конечно, есть, говорит. И перевел нашему Геращенко этому 600 долларов. Я думаю, может, этот старик Геращенко орудует, бывший Боже председатель мой. Центробанка. Ну вот, 600 долларов перевел. И тут наш говорит, а я тоже из Нигерии, как и ты, ну и все такое. Очень красивая история.
А тот собрал
ну, свои... У того с сердцем проблемы. Плохо стало.
Такой рубец.
Плохо стало. Значит, смотрите, рубль 55.98, сейчас торги открылись, вы знаете, вы наверняка... 55.94, евро 62.43, 62.43.
Вас не мучит от этой болтанки с рублем? Я смотрю, вот у меня-то денег, как известно, нет, но мне плохо.
1.11.47 доллар евро, 1.11.47 доллар евро, и у тебя нет рублей?
Да нет, я в том смысле, что в большом смысле, мне нечего, так сказать, в большом смысле,
надо.
Да?
Да и не надо. Переживать, 62.90. Но... 62.90 нефтица. 62.90.
Мы видали ее и меньше. Она
да видали мы вообще все, мы видали. Ты знаешь, сейчас я думаю, да мы вообще все видали. Понимаешь? Да. Вот что мы не видали, скажи.
Мы ждем взлета серебра.
Да пошла она нафиг, эта серебра. Да вообще ничего не ждем уже.
Правда?
Да просто мы просто ну, понимаем, что пора в нирвану, равно, конечно, да? В нирвану погружаться.
Я уже тоже к этому прихожу. Я все время сижу и считаю, думаю, как лучше сделать. А понимаешь, ничего? Ничего не сделаешь.
Поехали дальше.
Давайте ЕГЭ пообщаться.
Я хотел бы про ЕГЭ поговорить, но давай, пожалуйста, чуть попозже. У меня еще, знаешь, что есть? Еще есть Кадыров, который выйдет на поединок. Кадыров выйдет на поединок. Кадыров...
Со сломанным-то ребром.
Да, ну нет, он же зарастит его сперва. Ну как он со сломанным пойдет? Здрасте.
Я думаю, он выйдет в этом, в латах. Нет,
в латах, так говорят, да, стальных даже. На живот положит медный лист такой, скажет. Так, отлично. Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается брать больничный, хочет провести матч-реванш. Потому что ему сломали четвертое ребро на поединке. И сейчас он больничный не брал, все, и вот он сейчас, когда ребро зарастет, в двух местах ему сломали. Значит, когда ребро зарастет, он вызовет снова этого прекрасного Изнаура.
Того же?
Да, того
я
же
Изнаура. Я бы на месте Изнаура, я бы отказалась.
Знаешь, как я бы сказал?
Вежливо как-то.
Разящего Изнаура. Он вызовет Изнаура. Изнаур, я думаю, опустит руки просто, опустит или нет, скрестит за спиной. Руки скрестит за спиной. Вот так, знаешь, так сделает. Да. И тот ему это самое сделает пару
точный,
ласковых.
Точный, да-да-да, точно, удар, как он там точно. Написал у себя.
Да. Чувствуешь, да, Изнаур, после этого Изнаур пойдет на рентген.
Да.
И если...
сколько должно быть паритет? Ребер все, мне кажется.
Мне кажется, да, все ребра, все, конечно, все да. ребра, все ребра.
Ребро, абсолютно. Руки,
Изнаур, так говорить. Изнаур скажет, ну теперь, когда у меня переломаны все ребра, мой, я свободен.
Или он должен погибнуть.
Розан Ахванович скажет, ну, конечно, идите, Изнаур, да, теперь, пожалуйста,
дальше. Коми там,
Да. Слушай, ты читала публикации по Немцову? Значит, я хотел сказать, что следователи, ведущие дело об убийстве Бориса Немцова, заранее знали, что придумана версия о том, что Немцов оскорбил мусульман.
Заранее знали, что придумана версия кем? Вот, не очень.
Следователи знали, что убийцы придумали эту версию. Заранее.
Заказчики.
Точнее. Убийцы.
Потому что говорят, что убийцы вообще в темную использовали. Они не знают, что такое ни Шарли Эбдо, ни что. Помните, первые были допросы, нет. И первая была информация. Что
по данным коммерсанта... Нет, не права.
Теперь все.
Не права. По данным коммерсанта, фигуранты дела занимались в Москве оказанием коллекторских услуг. То есть выбивали деньги, выбивали долги.
Так.
Они занимались выбиванием долгов. Значит, в феврале этого года, уже сейчас, в этом году, а ведь ты помнишь, что и убийство произошло в феврале. Они пытались урегулировать финансовый конфликт, связанный с отзывом, отзывом лицензии у одного из столичных банков. Значит, они встречались в московском ресторане по поводу московского банка. Значит, и делали там как офис. То есть у них там, ну, они постоянно встречались именно там. Они всех, кто вызывали туда. Значит, охрана ресторана поняла, что все время ходят бородатые чечены в трениках. Они были в тренировочных костюмах.
И подбросили им Шарли Эбдо?
Нет.
Пока обсуждали самое меню, слушайте. А потом подбросили.
Зажигает, слышишь, официант подходит, зажигает свечку, кладет там палочки для еды какие-то специальные.
И да, многозначительно выкладывает свежий выпуск.
Нет, в меню, в меню. Нет, в каждое меню вкладывается Шарли Эбдо. Да. Нет, не так. Нет, не так. Как рассказал собеседник издания «Коммерсанта», переговоры проходили в московском ресторане. Постоянное присутствие там людей с бородами в тренировочных костюмах нервировало охрану. Какие-то чуваки это ходят...
Прекрасный образ. Я хочу, чтобы у меня была борода, тренировочные штаны и мокасины.
В итоге было принято решение охраны установить за ними видеонаблюдение.
Это зачем еще?
Затем. И аудионаблюдение. И то есть аудио. Они сидели все время за каким-то столом. Они заходили, Ахмед, Саид, там все, это, все в трениках.
Они же на своем, наверное.
В трениках, конечно, конечно, на своем, конечно, конечно. Вот, на своем. А что, какие проблемы?
А что слушать-то, если дальше они
на
своем говорят?
Ну, это, нашли кого, кто перевел. Значит, они сидели, там гутарили. И дальше уже... к ним внедрили агента, видимо, в милицию все это, который сказал, что они...
подсаживаться, что ли, прямо в ресторане?
Который сказал, возьмите у ресторана видео и аудиозаписи. Потому что они, говорят, все время вместе сидели там и за этим столиком. И охрана ресторана поставила специальное, им жучка поставила, охрана ресторана. Ну, потому что сейчас с бородами там в трениках, ну, странные люди. Люди начали слушать их, понятно?
Да.
Значит, и оказывается, что они еще там в ресторане обсуждали, что будут как бы его убивать за якобы Шарли Эбдо.
Ничего себе.
Ну, это отмазка.
А Шарли Эбдо они правильно произносили?
Шарли Эбдо. Да, конечно.
Переходя конечно, внезапно на чистый француз.
Переходя, конечно, хорошо.
Это требовался второй переводчик.
Понимаешь, я думаю, что это была отмазка изначально. Это была изначальная отмазка.
Ну, так правильно, как я и сказала, заказчик попросил так представить дело.
Но напоминаю, что в Грозном был проведен миллионный митинг против Шарли Эбдо. Такой странный митинг против еврейского журнальчика из Парижа был проведен в Грозном митинг. И сейчас это можно было бы пытливому уму воспринимать до известной степени. Как можно связывать это как домовую зависть.
А знаете, как это выглядит? Да. Это выглядит, что над всем над этим есть все-таки какой-то то ли один, то ли несколько людей очень просвещенных, очень образованных, которые это все придумывают, да, но выглядит это очень... Ну, представьте, как вы говорите, там какую-то немецкую овчарку научить, да, какой-то максиме и заставить ее повторять ее.
Да.
И получится фальшиво все равно. То есть она будет говорить «Шарли Эбдо», например. Это, а вы понимаете, что овчарки, в принципе, слушай, совершенно да,
давай,
все равно.
Давай со всей откровенностью, со всей степенью откровенности скажем следующее. «Шарли Эбдо» никого не интересует.
Да.
Вообще никого. Это мелкое издание, крошечное, микроскопическое, которое умирает, которое в 60-х процветало, а теперь умирает. Ну, там, сейчас уже не умирает после расстрела, они сделали хороший бизнес, но до расстрела они умирали, они были глубоко несчастны в закрывающемся издании.
Крокодилом, да.
Как бы так, обветшавший, никому не нужен крокодил. Да, абсолютно верно.
Не острый,
неинтересный никому и прочее. Значит, и тем более, это неинтересно, конечно, никому в Грозном, но понятно, никакой Шарли Эбдо там. Это вообще
просто сомнений в этом вообще никаких
нет. Это чужая жизнь, чужая, далекая, заграничная жизнь.
Инопланетная, понятно, да?
Полностью инопланетная. Значит, но убийцы Немцова обсуждают, что они его мочканут за Шарли Эбдо, простите меня
и
за лексику.
И это значит, что они за что-то другое его
убьют? Нет, смотри. Убийцы Немцова обсуждают, сидя в ресторане, что мочканем его за Шарли Эбдо. Значит, а перед этим в Грозном проводится миллионный митинг по поводу Шарли Эбдо. И по поводу Немцова и Ходорковского Кадыров объявляет своим личным врагом. Есть ли здесь связь?
Ну, вот, похоже, что...
Она могла бы быть. Она могла бы быть. Ну, вот так, да? Поехали дальше.
Yeah.
Мужчина шагнул с 6-летней дочерью под поезд. Скажи, я хотел об этом поговорить. 7373948. Ребят, подключайтесь, пожалуйста. Мужчина шагнул с 6-летней дочерью под поезд на Урале. Взял 6-летнюю дочь на руки и вместе с ней прыгнул под товарный поезд, который шел там, какой-то товарняк. Ему 31 год. Он житель Талицкого района Свердловской области. С дочерью 2009 года рождения вышел на пути, выскочил на пути перед грузовым поездом.
Ну, значит, и насмерть все, да?
Нет. Видимо, оттолкнул их этот бойник или что-то, они прыгнули как-то неудачно. В смысле, мужчина 31 года с девочкой 6-летней. Значит, и множественные ранения, там, травмы ужасные у него, и у девочки тоже. Они в больнице. Они сейчас в больнице.
Да.
Значит, понятно, что ему 105-ю, часть 2-я, и еще убийство малолетнего, часть 3-я, статьи 30, пункт В, часть 2-я, статьи 105 УК РФ и так далее. Ему, этому мужчине, убийство малолетнего, ну, убийство дочери, и так далее. У меня вопрос к вам. А почему все чаще я слышу по России, все чаще в криминальных хрониках именно присоединять детей, да. Почему все чаще присоединяют детей? В чем проблема-то? Что мы считаем, что это как бы жизнь, которая принадлежит нам? То есть мужчина, например, когда он идет с дочерью под поезд, он думает, что эта жизнь принадлежит ему, да? То есть как бы это его, ну, от него, а следовательно его. То есть это какое-то собственничество, да? То есть дети как будто собственность, да? Так получается? Алло, здравствуйте. То есть есть ощущение, что дети – это собственность. Вот я очень много слышу.
Не просто собственность, это, я бы сказал, яблоко раздора. У меня есть такая же семья. Нормальный муж, жена,
да.
Никто там не пьяница, она замечательная, все замечательно.
Да.
Но в какой-то момент пробежала кошка, и началась просто война.
Да.
Тотальная война из-за этого ребенка.
Да.
Я тебя убью, я тебе то, я тебе все. Я говорю, слышь, ты вообще, тебе мозг есть?
Ага.
Что ты, говорю, вообще говоришь? То есть абсолютно на ровном месте началась война. Я думаю, что это просто показательный жест вот такой случился. Что, да не доставайся же ты никому вот из этой истории.
Но ведь это означает, что святость жизни, как таковая ценность жизни, не признается.
И часто бывает, вы же знаете, Сергей, что мужчины, они слабее, чем женщины. Я думаю, что это просто жест отчаяния. То есть ничего не смог противопоставить и решил вот таким образом и себя погубить, и ребенка. На зло, я больше чем уверен, на зло жене.
Мне на зло жене погубить себя и ребенка, но мне кажется, что это изобличает какую-то очень крупную проблему нашего отношения к детям, как не как к личностям, понимаете?
Ну, типа, я себя породил, я тебя и убью, очень просто. То есть ты рассматриваешь как продолжение собственной жизни,
продолжение собственной жизни, инструмент влияния. Ведь это ошибочно, но это же ошибочная концепция,
да,
что дети живут твою жизнь. То есть как бы твоя жизнь, ну смотри, концепция, что у тебя жизнь как такая ниточка. Потом к этой ниточке приплетается как, ну, шерстяная, например, ниточка, да? В нее аккуратненько вплетается следующая ниточка, и клубок продолжается. Ну, как бы, то есть это та же самая жизнь, понимаешь? То есть люди не
если
хотят...
Если бы не ты, его уже бы не было, правильно? Вот
Ну да. Он говорит, ну и что?
Я подарил тебе жизнь.
Вот. Я же, ну и что, понимаешь? Это же ты, собственно...
Не я, не ты.
Один из моих там этих самых...
Генов там каких-то.
Сперматозоидов. Значит, ты один из моих... А ты моя копия ДНК, больше никто.
Ну, да.
Больше никто.
Плюс еда.
Которую
я себе дал. Ну как,
харчевал 6 лет, харчевал, а на самом деле ты мой сперматозоид, который я выкармливал 6 лет. Вот и все.
Да.
И значит, давай я тебя убью, да и точка. Ну все, мог же с самого начала там, правильно? Ну это какой-то ужас. Алло, здрасте, это отношение к детям? Это реально отношение к детям?
Доброе утро. Ну, вот у меня трое детей, знаете, я смотрю вот на свое поколение, да, помладше, чем вы, Сергей.
Да.
Я смотрю, и это действительно так. Дети становятся не объектом обожания, а объектом торга и добычи личных себе благ. То есть, в принципе, мое поколение, это вот от 30 до 37, наверное, 36 лет. Вот. И я очень много перестал общаться со своими сверстниками, друзьями, только из-за того, что часто слышу такую фразу «вот мною воспользовались».
Да.
Я думаю, какой нафиг ты генофонд, ты наш ценный, что тобой воспользовались.
Ну да.
И вот это, мне, честно говоря, становится очень неприятно, и я прекрасно понимаю, что...
А вы вот у вас трое детей, вы же понимаете, что они личности абсолютно, притом настолько разные, абсолютно разные, и отличающиеся от вас и от друг от дружки.
Они мне каждый день показывают, что они личности. Причем бывает втроем эти три личности соберутся, и давай по очереди показывать, какая личность больше и круче.
И мы точно понимаем, что это не продолжение нашей жизни, а что это другая, отдельная, драгоценная,
Абсолютно,
жизнь.
Да, абсолютно отдельная. Да. Абсолютно отдельная. И я считаю, что те родители не правы, что говорят, что это моя копия. Да это не
Никакой
копия.
Никакой копии не существует.
А еще есть выражение, знаете, что нашим детям отомстят наши внуки.
Ну да.
Это но как? Это в другом смысле имеется в виду, мне кажется. Скажешь, в том смысле, что они будут точно так же недосыпать, там, переживать и так далее.
Да. Но понимаете, что если вот как взял вот этот, надо сначала, наверное, выяснять, из-за чего все-таки человек взял ребенка, да, и сам пошел вот на такой шаг прыгнуть под там электричку. Я когда захожу в госорганы, допустим, да, за какой-то справкой, у меня такие же желания рождаются.
Да,
То же самое сделать.
На деле, говорит Нина, у ребенка действительно, давайте подумаем о том, что вообще благосостояние ребенка, положение ребенка, жизнь ребенка полностью зависит действительно от любой прихоти родителей. Настя.
Но так было всегда. Давайте вспомним штаб Гитлера, когда этот, кто там с пятью детьми убился тоже самоубийством. И детей пятерых тоже они прикончили. Хотя дети, в общем, ни при чем были. Логика та же.
Да. Значит, подожди. Сейчас, секундочку, я найду. Мне говорят, что это синдром Медеи. Я ищу синдром Медеи. Секундочку. Синдром Медеи удачно описывает мстительную женщину Геру, которая чувствует себя обманутой, брошенной мужем, идет на крайнюю месть. Миф о Медее рассказывает, как она ставит свое обязательство перед мужчиной во главу угла, способность к мести. Медея — жрица, золотое руно, что-то такое. Наоборот. Это от женщины исходит, якобы. Вот. И она смертельно раненная предательством Ясона и униженная тем, что все ее жертвы и преступления ради него ничего не стоят, Медея стала одержима мыслью об убийстве, подарила сопернице отравленную одежду и так далее.
Геббельс, конечно, да, с пятью детьми.
Геббельс с пятью детьми,
боялась оговориться,
и вот мне подсказали. Геббельс с пятью детьми. Значит, ребят, я много с этим борюсь и продолжаю, и еще буду бороться. Мужчина, 31 год. На Урале, шагнул под поезд с девочкой, дочерью своей, 6-летнего возраста, потому что он считает ее действительно принадлежащей себе. Ваши дети вам не принадлежат, угомонитесь, это не продолжение ваше, идите вы нахрен со своим продолжением, свою жизнь живите, не лезьте и не мешайте, не надо считать продолжение какое-то, это отдельные личности, ясно? Новость.
Подъем. Обзор прессы.
Российские инвестиции отдыхают на забытых островах. На их карты вернулись Бермуды, Багамы и Джерси. В 2014 году в Россию чистыми поступило 20 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. В то же время 56,4 миллиарда было вложено нами за границу. Об этом свидетельствуют данные Банка России, и о них сегодня рассказывает газета «Коммерсант». Граждане повернулись от Америки к Китаю. Это тоже «Коммерсант». Доля тех, кто считает США и Украину наиболее враждебно настроенными по отношению к России, в мае достигла пиковых значений – 73-37% соответственно. Главными же друзьями Российской Федерации граждане продолжают называть Белоруссию и Китай, выяснил Левада-центр. Об этом тоже в «Коммерсанте» более подробно. Нечего бояться Россию. Владимир Путин дал интервью газете «Корьера де ла Сера» накануне своего визита. В общем, тут тезисно изложено в российской газете. Ничего нового, в общем, наш президент, наверное, не сказал, кроме того, что есть такие эвфемизмы. Мы никогда не относились к Европе как к любовнице. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Мы всегда предлагали серьезные отношения. У меня сейчас такое впечатление, что Европа как раз старалась строить с нами отношения на материальной основе, причем исключительно в свою пользу, ну и так далее. Только больной человек в каком-то нездоровом сне может себе представить, что Россия нападет на НАТО. Мы совершенно не ориентированы ни на какие военные действия и всегда поддерживаем мир. Вот это, наверное, такое резюме. Если хотите, более подробно в российской газете смотрите. Там же Росимущество имущество обнаружило бесхозные нефтяные и газовые объекты. Вообще сейчас Росимущество готовит какой-то пакет документов, который изменит немного ситуацию на рынке использования вот этих вот всяких инфраструктурных объектов государственных, в том числе, потому что среди них очень много запустения, запущенного и брошенного, и надо бы это все как-то пристроить. В том числе, возможно, частным компаниям передадут во владение газовые и нефтяные вышки. Так что, если у вас есть такая компания, можете сейчас посмотреть «Российскую газету», вписаться в этот проект и, может быть, что-то получить. С нянями и воспитателями предлагают расплачиваться деньгами материнского капитала. Медведев дал указание подготовить соответствующие поправки к 6 июля. Мошенническое управление Думы, это уравнение Думы, это сегодня... В «Ведомости» такой заголовок дают. Ольга Чуракова пишет: «Правительство предлагает ужесточить наказание предпринимателей за мошенничество. Это лучше громких слов показывает отношение властей к бизнесу», говорят эксперты. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Ребенок живой, извините, прослушал, пишет нам Роман. Роман, да, они оба сейчас, и мужчина тоже живой, их отбросил, поезд отбросил, они, видимо, перед самым поездом, и, ну, поэтому просто с множеством переломов там, вот так. Так, секундочку, в Южной Корее распространена местная легенда о женщине, которая убила себя и ребенка, ее дух до сих пор бродит по Сеулу, и когда вы с ней встретитесь, она задаст вам вопрос: где мой ребенок? Если вы обманете или просто промолчите, она сломает шею.
Себе вот, или вам?
Вам. А себе ей пофиг уже, она мертвая, потому что... Ну вот, мужики стали склонны к истерике, говорит Александр из Кентукки. Ну да, мужики стали склонны к истерике. На самом деле всегда были склонны мужики к истерике. Просто истерика мужиков всегда воспринималась как бравура такая, как это сказать, как вирильность. Ведь, да. Ведь воинственность мужчины – это не что иное, как истерика.
Наверное.
Воинственность мужчины – это истерика, да. Я тебе говорю. Поэтому истерику воспринимали как истерику. Давай в обществоведение, погнали.
Давайте.
Просто ее называли мужественность, темперамент, а на самом деле это всегда была истерика. Поехали, ну что?
Так, сегодня, общественно, во-первых, сейчас уже пишут.
Сдаем, братцы.
Химию мы не берем, да? Мы с вами не берем же химию?
Не берем. Мы мультивалентны настолько, что нам пофиг.
Мы же умницы, мы знаем, что мы сдадим химию. Обществознание. Первый вопрос.
Какой из признаков характерен для постиндустриального общества? Широкое использование ручного труда? Нет. Преобладание машинного производства? Нет. Падение роли религии? Нет. Особая ценность информации как фактор производства? 4.
Ну,
да.
Понятно, да. Это легко.
Дальше. Мы проходим экзамен при обществознании. Далее. В одном из регионов социологической службы был проведен опрос совершеннолетних граждан. Был задан вопрос, какая мера должна стать первостепенной со стороны государства в процессе перехода страны к рыночной экономике.
Дальше табличка.
Защита от финансовых мошенников, охрана института частной собственности, общественный контроль за деятельностью
хозяйствующих субъектов. Или создание условий для развития бизнеса. Тут приведены как будто бы ответы, да, и нужно сказать, нужно проанализировать и сказать, какой правильный, как правильно ответили люди. Большинство опрошенных высказалось за охрану института. Или... Ну, это мы пропустим.
Частная собственность.
Ну, да, вернули суждение, вот это вот сложно.
Вернули суждение. Для патриархальной семьи характерно отсутствие жесткого распределения обязанностей. Наоборот. В патриархальной семье главенствующая роль принадлежит отцу семейства.
Да, верно, только
было. Подожди, стой. Отсутствие.
Нет, это неправильно.
Нет, там есть жесткое распределение.
Верно, да. Только одно, это второе утверждение,
верно,
что там
отец. Ну пошли. Ну,
отвечаем,
ну,
все, второе. Так.
Правильно мы ответили или нет? Мы
сейчас не узнаем. Но мы знаем для себя-то, мы с вами знаем, что мы правильно ответили.
К мировоззренческому компоненту политической системы относятся группы давления, связи внутри политической системы, ценности, характерные для данного общества, идеология. Ценности.
К мировоззренческому компоненту политической системы. Да, ценности или идеология?
Ценности. Ну, я тебе сказал, потом на ушко пошепчу. Основным признаком политической партии считается борьба за власть, наличие электората, участие в политической жизни страны, наличие программы и идеологии. Борьба за власть.
Для политической партии самый основной признак – это борьба за власть?
Естественно. А больше ничего?
Смешно.
А почему?
Ну,
почему?
У нас
почему?
Никто
почему?
Не борется интересно. За власть.
Стоп.
Подожди.
Объясни мне другое.
Да.
Давай. Подождите. Давайте привлечем людей. Давайте. Скажите. 7373948. Основным признаком политической партии считается
Да.
Первое. Борьба за власть.
Да.
Наличие электората.
Наличие электората.
Участие в политической жизни страны. Да. Ну, участвовать в политической жизни страны может любое угодно, движение, да, кружок,
не обязательно политическое.
Наличие программы и идеологии. Ну, и
понимаете,
что?
У нас вот нам сделали барьер. Подождите, почему?
Да.
Вдумай,
у нас, Настя говорит справедливо, говорит, да, но наши партии все, кроме Единой России, за власть не борются.
Да и Единая Россия не борется, она у нее просто как-то...
Да, здравствуйте. Да. Поясните, пожалуйста, тогда.
Доброе утро. Борьба за власть, конечно, потому что...
Борьба за власть. Хорошо, а вот Насте нравится наличие
электората.
Существование партии, для чего тогда создавать?
Собственно, цель создания партии. У тебя есть идеология.
Зачем? Настя, подожди.
Лоббировать. Мы с тобой сидим на даче. Идеология у нас есть. Мы собираемся по субботам на даче, например, и у нас есть идеология. Она какая-то. Например,
трансгуманизм.
Ну, трансгуманизм, пожалуйста, я не знаю, солидаризм какой-то и так далее.
Да.
У нас есть программа, например, что программа нужно делать страну так.
Да.
Ну например, и дальше сиди на даче, ты же не борешься за власть, значит, ты не партия никакая.
Совершенно верно. А если партия создавать,
если мы вдвоем?
Иначе,
но у нас нет электората.
Партия создается с целью оформления борьбы за власть. Мы не понимаем, еще какая может быть цель у чертовой партии, кроме борьбы за власть. Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя. Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Как в свое время патентованный записной коммунист и марксист, могу заверить вас, что основные признаки – это наличие политической программы и идеологии.
Нет. Нет, вот давайте оформим программу переустройства страны, мы с вами.
Совершенно верно, да.
Например,
и при этом мы не обязательно должны бороться за власть. Мы провозглашаем цель. Вот мы хотим образовать людей, объяснить им, что неправильно. Мы отказываемся от взятия власти, потому что это не наше. Но мы политическая партия, которая объединяет людей, связанных единым взглядом на жизнь, которые привержены нашей идеологии, у нас есть программа «Что делать?». Но это «Что делать?» не обязательно взять власть в стране.
И все. То есть мы знаем эту программу. Мы знаем эту программу, и мы будем ее... Мы что, тогда пифагорейцы какие-то, которые тайное общество,
да,
что ли?
Да, Сергей,
а
посмотрите,
почему нет?
Артемьев, например... Подождите.
Я удивлен.
Он сидит в ФАС. Он сидит в ФАС. Артемьев, он на самом деле яблочник. И он вершит там в меру своего разумения свою вот эту работу. Ну, давайте ответим, что борьба за власть...
Нет, давай, отвечай, борьба за власть. Да я хочу людей спросить.
Давайте.
Что, у нас ни одна партия за власть не борется, согласно Аношко. Я думаю, что борется Единая Россия. Аношко считает, что вообще никто...
Она борется.
Аношко считает, что вообще никто ни с кем не борется. А таким образом как это партия, а не для чего что это партия?
Они за деньги инвесторы борются, да, все.
Добрый день, Сергей.
Все-таки наличие идеологии и программы, или наличие электората, или борьба за власть? Что есть цель партии?
Скорее всего, у партии должна быть изначально какая-то идеология. За что вы боретесь вообще?
Ну да. Вот. Программа, да, горизонт будущего. То есть я должен сказать, что на этом горизонте. Да.
Вот у КПСС была же своя идеология?
Была.
Но надо сказать, что она...
Была даже программа.
Ох, к сожалению, сорвался. Это самое, поймите, дело в том, что КПСС, она была не бесспорна.
Да.
Она была не бесспорна в силу того, что КПСС базировалась на классизме, в сущности, будучи крайней этатистской, даже, я сказал бы, правой этатистской организацией. То есть классизм, ультралевый классизм в риторике сочетался у КПСС с ультраправым этатизмом на практике. Мне кажется, что это было большим противоречием внутренним, понимаете? Большим внутренним противоречием. 7373948. Еще.
Основным признаком политических партий.
Да, здравствуйте.
Станет.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Борьба за власть, электорат, участие...
С Владимиром из Дубая я соглашусь. А кроме того, достаточно открыть закон о политических партиях.
И что там?
Там четко прописано. Программа.
Программа.
Прежде всего, программа.
Да, но мы с вами имеем программу. Например, послушайте меня. Было общество Пифагора, пифагорейцы. Они сидели на Сицилии, кричали «Эврика» и все на свете. Значит, грекисы. А у них была программа переустройства общества. Но за то, что один из пифагорейцев случайно на рынке сообщил, что тайное число 28 принесет переустройство мира, его зарезали. То есть, наоборот, они, программа была, идеология была, но они ее имели как тайное общество.
Ну, то же самое я могу привести в отношении РСДРФС, тоже были кружки, тоже трепались, тоже их черносотенцы резали время от времени. Однако вы же не будете отрицать, что это партия?
Ну да. Ребят, я в затруднении. Я
ну абсолютно... хорошо, нет, я в затруднении. Я в затруднении. Слушайте,
если позволите, ты хочешь дальше пойти, да? Я тогда отбивку включу. Ну подожди секунду.
Нет,
я подожди, можно, давай рассудим. Ну подожди, да. Значит, за число 28 убили человека. Ты знаешь об этом, эту историю?
Ну,
совершенное число 28, и о нем знали только пифагорейцы. Оно должно было переустроить планету. 28. Значит, ну там есть еще ряд чисел, 28 самое торжественное у пифагорейцев. Они были обществом, объединяющим многих, ну сколько-то, десятки человек.
Да.
Значит, они имели программу.
Какую?
Переустройство планеты, Господи, через мистику. Хорошо. Ну понятно, это была мистическая программа, число 28. Ху-ху.
Хорошо.
Значит, один из них проболтался, это была тайная программа, один из них проболтался на рынке, его зарезали, ножами. Сказали, не болтай.
Да.
Число 28 это большая тайна.
Да.
Все. Значит, дальше. Они имели программу, идеологию, но они были тайным обществом.
Ну,
геометров, я бы сказал.
Они не были политической партией.
Математиков.
В смысле?
А? Почему? Они имели политические взгляды тоже. Они имели политические взгляды, переустройство социума. Они имели все эти взгляды. Они, безусловно, точно опирались на числа и так далее. Подобно роману Пелевина.
Давайте,
да,
43, я соглашусь 34. С вами, борьба за власть.
Борьба за власть, больше ничего.
Я нажимаю
больше
цифру
ничего. 1. Больше ничего.
Да.
Борьба за власть, это единственное,
что... еще более следующее.
Давай, следующее. Давай.
Цель гражданского общества. Первое, что нужно выбрать, правильный ответ.
Цель гражданского общества.
Да, соблюдение прав и свобод человека. Второе, плюрализм. Третье, выражение частных интересов граждан, защита этих интересов. Четвертое. Наличие сменяемого парламента и оппозиции.
Ответьте, пожалуйста. 7373948. 737.
Это наши дети
экзамен?
Сейчас сдают,
да,
между прочим.
Да,
пишут.
Да, ваши дети сейчас сдают. Угу. Ваши дети сейчас сдают.
Что бы вы подсказали?
Здрасте, да.
Здравствуйте, значит, смотрите, у меня еще маленькие дети.
Ну хорошо, цель гражданского общества. Давайте, цель гражданского общества. Соблюдение прав...
10 лет назад я сдавала обществознание при поступлении в институт, и вопросы были те же самые. Поэтому
дайте ответ.
Вопрос, на тот вопрос ваш был ответ правильный, на это борьба за власть.
Борьба
и
за
на
власть.
Этот вопрос первый ответ правильный.
Соблюдение прав
и свобод человека.
Да.
Это цель гражданского общества?
Да.
Черт, я думал, что общество... Подождите, дайте секунду. У вас есть секунда?
Да, конечно.
Смотрите. Мне кажется, что общество индивидуумов, объединившись, представляет собой новую единицу. Новую единицу, у которой возникают некие собственные интересы, а не права граждан. Смотрите, мы с вами, например, вы существуете сама по себе, да? А мы здесь на Октябрьском поле, сижу я и существует Настя. И вот мы собираемся вдруг в общество. Ну, как бы, нас на земле осталось 100. Представьте себе.
Я вас поняла, но нас... все равно они 100. Борются, все равно в целом финальная цель любого гражданского общества – это борьба за то, чтобы их слушали, принимали, соблюдали их права и уважали. Ну, вот если как бы простыми словами.
Я не до конца понимаю. Я объясняю. Когда мы становимся сообществом, то есть становимся единицей, entity какой-то, unidad, понимаете, мы становимся неким новым социальным существом. Например, была ядерная зима близится, да, и, например, нас осталось 100 человек, вот мы трое, Настя, я и вы, да, трое, а еще 97, больше на планете Земля, там еще где-то есть 100 человек, не знаю, может или нет, мы становимся единицей, а если мы становимся единицей, сообществом,
да,
то у нас, как у единицы, появляются отдельные от граждан интересы или нет?
По идее, не должны быть отдельных интересов.
Строго говоря.
У нас должны быть такие интересы, которые устраивают всех, если мы гражданского общества.
Строго говоря, обязательно появится.
Однажды, обязательно.
Обязательно
когда
появится,
мы
потому что я вас...
тогда сказать про любое другое.
Я так. вас пошлю в ночной караул, например, в какой-то момент. Потому что я... Не потому, что я начальник. Как вас звать?
Варвара.
Варя, смотрите. Значит, я отстоял неделю. Ну, я мужик. Значит, по ночам, слышь, я говорю, Варь, этот самый, температура 39, Варь, вам идти. Значит, это интересы, это не ваши конкретные, а это интересы сообщества. То есть у вас появились уже интересы надличностные.
Но это не значит, что вы запрещаете Варе рассказывать анекдот про вас, понимаете? Свобода ее. Она идет в караул, но она может быть свободной.
Ни в коем случае не запрещаю. Но появляются надличностные интересы.
Да.
Ну, Господи, ну,
а прочитайте, какие там другие варианты
сейчас,
были
еще. Цель гражданского общества – соблюдение прав и свобод человека. Второе.
Это первый.
Плюрализм. Да. Второй. Третье. Выражение частных интересов граждан, защита их интересов. Третье. Наличие сменяемого парламента и оппозиции. Я в затруднении.
Не, первое. Конечно, первое. Потому что парламент...
Для меня
парламента.
Первое более безусловное, и четвертое под сомнение.
А у меня скорее первое, третье. Я, знаете, я угадываю правильный ответ.
Четвертое отметаем, потому что это...
Третье. Скорее третье и первое, но я угадываю правильный ответ, но я с ним внутренне не согласен.
Да.
Понимаете?
Ну, что, нет,
ну, давайте, дорогие, подождите. Ну, давай, отвечай, что хочешь, но я хочу еще раз поспорить.
Да, давайте.
Как только возникает отдельное сообщество людей, например, семья. Да. Ну, здесь семья. Да. Правильно? Значит, возникают надличностные интересы. Ну, они возникают, Настя. Ну, фигня полная
может
утверждать.
Может быть, и возникают.
Ну, фигня
они...
полная утверждать, что их нет. Но они есть.
Но, Сергей, это не значит, что какие-то отдельные...
У тебя есть трое детей. Значит, у тебя есть младший.
Да.
А есть старший сын. Вот есть, да. По мальчуковой линии у тебя идет. Есть один старший, Теодор.
Да.
А есть бы Бонифаций следующий, как
это? Да, Дормидонт.
Дормидонт.
Да.
Дормидонт младший.
Да.
А Теодор старший.
Да.
Значит, в интересах семьи,
да.
Вы, например, снимаете дачу под Малоярославцем.
Да.
Например. Я говорю, например, да, это да, случайно да, может
или
совпасть.
Или снимаем большую квартиру.
Или снимаете большую квартиру.
Да.
Значит, в этой связи Дормидонт будет носить обноски Теодора. Кое-какие. Ну, какие остались вещи.
Ну, допустим, да, конечно.
С точки зрения личности, если бы он говорил, он бы сказал, с какой стати я должен носить?
И ездить почему? В его колясочке.
А почему я должен ездить в коляске Теодора? С какой стати? Я все еще чувствую эту вонь, эту омерзительную вонь. Я вырос в чужой моче, когда воня. Зачем это гадость?
Ой, это
да. Понимаешь? Но, да. ты говоришь.
Но он
ему.
Счастлив,
но
да.
Ты говоришь, но ты говоришь. Да. Существуют интересы новой единицы. Новая единица, унидад, entity,
да.
Которая называется семья.
Да.
И эти интересы диктуют следующее. Например, у меня есть один мотоцикл.
Да.
Маленький, крошечный, но очень красивый. Но я жене каждый день вечером рассказываю, что мне нужен второй.
Да.
Ну, я второй продал, у меня было два. Я продал. Я ей доказываю, что мне нужен новый, еще один.
В сущности, сами себе пытаетесь объяснить, да, почему вы его собираетесь.
Но я же понимаю, что не нужен, что интересы семьи выше. Я же понимаю, что мне 400 штук надо за него выложить. Я же это понимаю.
Вы подводите к тому, что нужно с решениями обязательно с какими-то смириться.
Нет, я просто объясняю, что если есть единство... Такое единство, отдельное от личности, то появляются у этого единства собственные интересы.
Но оно может подстроиться.
Можно назвать общественными интересами.
Перестроиться таким образом, чтобы никому не было плохо, и чтобы всем было хорошо.
Оно не может строиться, потому что ты неправда. Потому что ты, когда пролезаешь в этот калибр, ты иной раз обдираешь плечи. Например, Сережа не может купить себе... не может, Сережа, я говорю о пастушке.
Сплошное несоблюдение прав и свободы человека.
Я говорю о пастушке. Не может купить себе раз в 2-3 месяца по мотоциклу. Не может.
Ну,
по ряду обстоятельств.
Да.
Понимаешь? Ну, хотя бы раз в год мог бы, наверное.
Мог бы.
Но раз в год мог бы. Но жена...
Купите
но...
себе мотоцикл, Сергей.
Ну, давайте уговорим мою жену. У меня уже второй мотоцикл, но в этом году, а может быть, в следующем году я куплю третий. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Но семье это не нужно. Товарищи, следующий вопрос.
Согласно Конституции РФ, решение вопроса о доверии правительству... Это компетенция чего? Первое, Государственной Думы. Второе, Совета Федерации. Третье, Конституционного Суда. Четвертое, Генерального прокурора.
Прокурор сразу идет лесом.
Чайка не...
Прокурор сразу идет лесом.
Решение вопроса доверии правительству. Кто?
Мне казалось, что...
Дума, Совет Федерации или Конституционный Суд?
Дума. Ставь и все, никого не спрашивай. Поехали дальше.
Хорошо. Укажите пример юридического факта, который...
становится действием наводнения.
Укажите пример юридического факта.
Дайте пример факта.
Факта. Которые действия.
Которые есть действия.
Ну, первое, наводнение. Второе, рождение человека. Третье, наступление 16-летнего возраста. Четвертое, регистрация брака. Регистрация брака – это
укажите пример юридического факта, который есть действие.
Регистрация брака – это действие, которое становится юридическим фактом. Это даже тут и спорить нечего.
А рождение человека, по-твоему, нет?
Это не юридическое действие.
Как это не юридическое?
Вы смеетесь? Я что? Нет, вот так вот я юридическое действие совершаю. Нет, я могу его не принести.
Ты здесь глубочайшим образом заблуждаешься.
Как это?
Ты глубочайшим образом заблуждаешься.
Это медицинское действие. Медицинское.
Не медицинское, а юридическое. Появляется живой человек, который тотчас подпадает под действие.
Его государство не видит, нет.
Видит государство?
Нет. Его не видит, пока я о нем не заявила.
До регистрации не видит.
Никто его не видит.
Видит,
я могу рожать дома.
Видит, видит. Если ты совершишь против него преступление любое, то сразу у тебя будет ответственность.
Если его не будет по документам, никто и не узнает.
Есть, он все равно. Есть. Дайте мне юриста. Дайте юриста.
Это потом уже.
Это женщина чудовищная, кощунственная. 7373948. Рождение ребенка нифига не юридическое действие. Ага, сейчас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще.
Да, здравствуйте.
Да, Сергей, вы абсолютно правы.
Да.
То, что пока, да, пока не занесен в книгу регистрации рождения, то это никто.
Плод.
Как то, плод, да, да, да. Плод.
Именно его так
да, нет, плод. Нет, можно скажу? А его уже видели другие люди? Ну, как бы, его видела акушерка. Его
нет,
видел...
а если я дома родила?
А, дома. Да. Ну, все равно. Дома родила, понесла, слушайте, вон баба сейчас сделала, дома родила или где-то она родила, понесла и закопала в муравейник ребенка своего, 20-летняя. Значит, это все равно преступление, неважно, зарегистрировал, не зарегистрировал, не имеет значения.
Ну да.
Если не нашли тело, то и не было этого.
Да-да-да, кстати, да.
Нашли.
Но нашли, оно кричало, это тело, слава богу.
Тело кричало, потому что его засунули в муравейник. Слушайте, на самом деле, мне кажется, что человек рожден, один свидетель есть, точка, это юридическое действие. Сразу миллион законов всевозможных включается, мгновенно и все.
Ну, это тогда, знаете, гражданский брак тоже юридическое действие. Нет, и вообще, и нет. Брачная ночь тоже юридическое действие.
Гражданский брак, я напоминаю, если мы говорим о гражданском браке, ну, как да, регистрации да. в ЗАГСе, гражданский брак – это в ЗАГСе.
Да, да.
То есть, сожительство – юридическое действие, да, конечно.
Да, да.
Сожительство – юридическое действие.
Как начинается? Когда вы остаетесь на ночь, как бы принеся бутылочку
нет,
вина?
Нет, когда вы заводите уже? Домашние тапочки, известно. А-а-а. Это очень хорошо известно.
Определитель.
Как только у вас образуются в этом доме домашние тапочки, юридическое действие…
И зубная щетка.
И зубная щетка.
Последнюю хотите? Последнюю. Гражданин М перешел улицу на красный сигнал светофора. К какому виду ответственности он может быть привлечен? Уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная.
Административная. Административная. Сукин сын.
Да, это мы пропускаем длинные, не будем, да?
Сейчас давай.
А, Б, это все равно.
Да. Форма рационального познания. Не надо, не мути все. Здесь, не мути. Давай, пропускай. У кого сдают дети сегодня? Ребят, кто, у кого сегодня сдают
и
дети?
И сегодня результаты русского по ЕГЭ.
Сегодня результаты дети. У кого старшеклассники, дети? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Что ваш сдает и что по русскому уже
у
дали результаты?
У кого химию сдают перед тем, уже? Как вы преклоняетесь,
нет, если кто-то пошел на химию,
это вообще,
я паду это на супер. Колени мгновенно, несмотря на то, что я в светлых брюках.
Да.
7373948. Знаете, ну я не о химии, я бы не пошел.
У кого в здравом уме ребенок
очень
химию
странно.
Выберет?
Я из химии, я помню только что...
А хотите вам ЕГЭ по химии?
Я химии, кстати, дофига знаю, как дайвер. Я знаю, что такое азот, как он кипит в крови и всякая прочая фигня. Рассыщение, я знаю, рассыщение. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, меня сейчас сын сдает.
Химию?
Нет, обществознание, слава богу. Но у него в классе есть, кто знает химию, но это...
Ну, скажи, что мы их дико уважаем. Вот кто по химии пошел,
я
мы
вот
дико их уважаем.
Я вот пошла смотреть.
Наши будущие Витер. Врачи потом будут, а? Они потом в нефтянку пойдут. Мне кажется, химики будут править миром. Химики.
В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания электроотрицательности?
Пошли
первое.
Нафиг.
ОНЦ.
Нафиг.
БМГК.
Знать не желаю. Хочу это развидеть. Хочу это развидеть. Движение. Остановите эту женщину.
Подъем. В движении.
Кислород. А Н это что такое? Нет, а вот я пытаюсь вспомнить. О, это кислород. Н.
Н это натрий, мамочка.
Натрий.
А С это лизни соли. Лизни соли, потом лимончик. Кальций?
Витамин или?
Кальций – это творожок. У меня сопри, у меня в холодильнике лежит творожок. Благо, да, пожалуйста, сопри, будет кальций.
А С – это что?
С. Я сказал, кальций, кальций, кальций.
СО2.
Да все, успокойся. Это какой-нибудь кремнезем, не важно. 3, 2 балла. 2 балла, Москва, ребята! 2 балла, Москва! Роскошный город, а? Все прекрасно. Самая ужасная Киевка на въезд. Ну, в смысле, вот так по длине пробки 10 км в час, правда. И Минка 15 км в час, но тоже ужасно далеко стоит красная. Все. А, ну да, от Пушкина почти пробка стоит на, до Юбилейного. И Дмитровка, Дмитровки, знаете, на Дмитровке сегодня убили мотоциклиста. И что там все красное? На этой самой, на Ярославке горела фура, а на Новой Риге перевернулась фура между Мейджером и Хофом. Вот такая, вот такой у нас сегодня денек. Бойкой. Бойкой денек.
Бен, это азот.
Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 8 июня.
Подъем.